Все, включай свой телек. Итак, садимся, продолжаем. Итак, мы продолжаем пятый синтез изначального устоящего отца. Начинаем его вторую часть на территории подразделения Идива Германии Оснаблюк. И продолжаем наше восхождение изначально устоящей человечностью, изначально устоящего отца. У нас сразу будет такое специфическое стяжание. Ну и вначале мы обсудим ночную подготовку, пока вдруг кто-то задержится. В чем смысл стяжания? К чему готовиться? Ну, мы вчера со старшей группой стяжали монаду по изначальностям. И на сегодня действующий регламент, хотя мы его старательно пытаемся изменить, это для первого курса подготовки, для вашего формирования 256 частей монаду. То есть монада 256-рична. Но вчера нам удалось войти, и сегодня вот мы дорабатывали этот материал, в очень интересное явление изначальности, изначальными присутствиями. Такой. Не будем сейчас затрагивать его. Я там советовался с отцом, спрашивал, отец дал разрешение, чтобы мы с вами стяжали монаду 1024-ричную, но по присутствию метагалактики. То есть, чтобы мы выбились нашей команды из 250-рицы. На сейчас действует разрешение отца и владыки только на 256 частей. Поэтому мы это с вами стяжаем. На нас с вами посмотрят. Я надеюсь, что все это будет удачно, все будет корректно. И тогда для всех групп первого курса подготовки становится монада 1024-ричная. Ну, есть за что бороться, поэтому вы сейчас понастраивайтесь на эту тему. Как понастраивайтесь? На вас будет сейчас фиксироваться огонь монады, пока я буду рассказывать ночную подготовку. А вы просто это впитываете. Ну и тогда у нас пойдет смысл, что первый курс будет заниматься монадой 1024-рично, но присутственно, я объясню разницу. А второй курс старший, 17-го синца, тоже 1024-рично, но изначально. Это как два вида разной материи. И нам надо освоить оба. Вот мы сейчас с вами будем делать устремленное стяжание на эти два вида. И еще такой момент. У новеньких иногда возникает, ну вот раз отец задал, ну значит и все получится. Принципиально да. То есть если отец творит, у него получается. Но вопрос не в том, что отец творит, у него получается, а вопрос в выразителях этого творения. Потому что есть такой закон первой фиксации. Ну или первого дела. Знаете, первое дело, оно спонтанное, там самое правильное. Да, первые мысли. И вот когда отец начинает творить, он подбирает группу, фиксация на которых может быть с точки зрения отца удачной. Поэтому, допустим, у меня два дня назад была смс-ка с одного из, от нашего случая синца, очень подготовленного. Там не было разрешения стяжать 1024 частей. Четко сказано, стяжайте на этой группе 256. Все. И разрешение владыка не дал. Вот я после этой смс-ки два дня ходил, там просил, складывал, согласовывал. Вот сегодня утром разрешение дали. Что-то там сложилось. Вот что-то сложилось. Вот мы сейчас через старшую группу я готовил это состояние для вашей группы. Поэтому на самом деле отец-то может сотворить, но его нужно суметь выразить физически. Поэтому нужна наша с вами настройка. Мы должны суметь это выразить физически. А суметь выразить физически, мы иногда не знаем, что мы выражаем. Надо открыться. Надо принять. Надо не сомневаться. Надо не отвергать. А там типа, это непонятно что, зачем это нам надо, и так тяжело живется. Ну и так далее. Ну, то есть у нас свои бурчания есть на эту тему. То есть смысл в том, чтобы отцом выразиться физически здесь собою. Вы видели? Вот это будет очень и очень полезно. Итак, на вас сейчас начинает фиксироваться монада не мною, отец и владыка. Монада 1024 Кришна конкретно от этого объема вполне себе может быть ощущение, что вас расширило. Поэтому не пугайтесь этого. Вот напряг есть по телу. Я сам первый раз, когда стяжал, было довольно специфически. Ну, грубо говоря, из 250 в 4 раза больше. Так, вы сейчас 50 кг, ощущаете 200. Причем такое ощущение, что вы реально на 200. Поэтому вот ощущение есть такое, по плотности. Пока монаду забыли, ночная подготовка. Ночная подготовка в человечности у вас очень интересно фиксируется тремя позициями. Почему интересно? Огонь человечности. Первый вопрос вам владыки задали, и почему-то вы на него не ответили. Такой самый простой вопрос. А в чем вы, как человек, видите человечность? Вот не как служащий, не как огнем человечности, не как частями там с определенными реализациями, что мы спрашивали. Даже не ту пятерицу, что я вчера вам давал на человечность. Вот просто по-человечески. Вы живете обычной жизнью. Вы человек. Там семейный человек, не семейный. Там, ну как-то живете, как человек. В чем вы видите человечность обычной человеческой жизни? Самый распространенный ответ, ну тем, что я живу, это и человечно. Ну как бы ответ был неправильный. Тем, что ты живешь, это не обязательно называется человечностью. Это называется живучестью. Или выживаемостью. Потому что некоторые говорят, мне плохо жить. Тогда выживаемостью, но не человечностью. Ну, то есть там надо зарабатывать на жизнь и надо выжить. У некоторых такая установка. Я выживаю в этой жизни, а не живу. Постоянно надо зарабатывать, чтобы жить. Ну, ты сам себе делаешь псих на выживаемость. Ну, а я вам так скажу. А у учеников специально такая ситуация, стимуляция, что постоянно надо зарабатывать на жизнь, потому что если ты не зарабатываешь, ты не растешь. А если у тебя все есть, ты расслабляешься. Поэтому владыка специально делает, чтобы у тебя было минимум, и постоянно надо было крутиться, вертеться, что-то делать, и ты вот постоянно динамизируешься. Все говорят, так это ужасная жизнь. А вы считаете, что если у вас все есть, вы легли на пляже, жаритесь на солнце боками, это так мечтают некоторые. У вас все есть, больше ничего не надо. Вы этим восходите? Тем, что у вас кожа горит на южных пляжах? Ладно, на северных вы на лыжах катаетесь. Вы этим восходите? Не-не-не, 3 дня катаетесь нормально. Неделю нормально. Месяц катаетесь. 2 катаетесь. Год катаетесь. И только катаетесь. От всей души катаетесь. Так что на втором месте вы уже лыжи видеть не можете, а катаетесь, вы же отдыхаете. Ну, тоже же деятельность, тоже перенапрягает. Рано или поздно ты от этого устанешь. Есть анекдот, который я давно-давно рассказывал. У высокопосвященных был такой анекдот. Главное не попасть в рай, а суметь из него выбраться. Для обычных верующих это шоково. Как выбраться? Ну, перевожу на другой язык. Суметь пойти дальше рая. Это уже понятнее. Но вот, чтобы не подсказывать, главное не попасть в рай, а суметь из него выбраться. Дело в том, что из рая обратного выхода нет. А если обратного выхода нет, это ощущение нарушения свободы воли. Там анекдот. Там туда запускают, а обратно ведь не выпускают. Ну, только если отец отправляет воплощение. Ну, тогда для рая ты что? Умер. Ну, нигде же не скажут, что в раю не умирают. Ну, из него выбраться, то есть взойти выше. А взойти выше можно только через вхождение в здание дома отца. И да, ты выходишь с рая, который на Манасе, в Будде, который на шаг выше, на 4-й план. То есть суметь синтезироваться с отцом. Угу. Так это включайтесь, да? А если Израиль тебя выводит через ворота, то ты фактически становишься наказанным. Один из вопросов Дзеновых. Как выбраться из рая, не выходя из него? Я уже рассказал. Выйти в более высокое выражение реальной жизни. Оказывается, в раю такие практики тоже посвященные делали. А если ты выйдешь за ворота рая, ты становишься не святым там или подвижником, а наказанным. Как-то неуютно. Не хочется. Вошел в рай, и надо из него не выйти, ты наказан, а выбраться, оставшись с правом возвращения в рай в следующих жизнях. Вот такие анекдоты ходили в пятой расе. Вот с этой точки зрения. А в чем ваша человечность жития здесь? Ну или в чем вы человечны, живя здесь? Я слушаю, вы говорите, говорите. У вас было начинано. Говори. Начинай подготовку. Давай. Понимаешь, помогать другим людям – это помощь. Эффект человечности в том, что ты в этом чувствуешь себя человечность, есть, но это не называется человечностью. Это помощь. Ну да, если мы помогаем друг другу, мы человечны, да?
И лучше, чем не делать это.
Вот так. Взаимопомощь, это же помощь, взаимопомощь, это факт революции. И когда мы взаимопомогаем, нет, это сказал Петр Кропоткин, и в науке это считается вторым видом эволюции. То есть первый Дарвин, второй Кропоткин. И сейчас очень многие ученые склоняются, что взаимопомощь как фактор эволюции это более высокая эволюционная теория, чем у Дарвина, как борьба за выживание там, и так далее, и так далее. Поэтому, когда ты говоришь о взаимопомощи, ты говоришь об эволюционности жития человека. Это не человечность, а мы как человек, коллективное или социальное существо, и находясь в коллективе, мы, собственно, становимся человеком. Чтобы из подобия младенца, который никакой, но отражает родителей, вырос человек, он должен быть в команде. Это взаимопомощь, как фактор эволюции, а потом мы помогаем то немощным, то и так далее, и так далее. То есть это взаимопомощь, это нормальное человеческое общежитие. Ну или общее житие. Это человеческое житие, но не факт, что это человечность. Почему? Потому что некоторые помогают другим, являются волонтерами, но не обязательно по человечности относятся к тем, кому помогают. Все скажут, ты что несешь? А я знаю, что несу. Ну, сложно, в принципе, работать с теми, кто очень сложно выглядит. Еще раз, уберем слово «помощь». В чем человечность как таковая, а не в том, что я кому-то помогаю. Давай так, вот внутри тебя какая человечность, чтобы потом, когда ты помогая другим, эту человечность собою им несла. Вот это ты вопрос. Вопрос, кто мы внутри, чтобы из нас эманировала человечность. Этот вопрос у нас стал в тупик. И мы любую человечность, это девушки просто вчера не было, мы видим через внешнее. Вот я с тобой дружу, мы человечны. Ну, фактически ты меня уважаешь. Я тебя уважаю. Мы с тобой уважаемые, то есть человечные люди. Это тоже не вариант. Это вот, ну, немного такая легкая двуличность. За счет другого доказать, что ты человечный. Ты сам должен эманировать свою человечность. Вот внутри тебя она должна находиться. Не через других, которым ты помогаешь и доказываешь, что ты человечен. Внутри зверь, но я буду делать правильно, помогать другим, и я человек. А ночью рычу от, понятно, от напряга, что я это делаю. Но днем я пошел помогать другим. Я человек. Главное, чтобы ночью меня не видели. Понятно, да, чем я? То есть здесь вопрос внешнего имиджа. Структура общества, которая предполагает помогать другим, но не меняет суть человека. А по сути мы остаемся, ну, в общем, должны быть человеками. Так в чем человечность человека? без внешнего взаимодействия с другими. Смотрите, любовь есть сама по себе. Или только если тебя любят, ты других любишь. Понятно, да? И вот если я на взаимопомощь, если я другим помогаю, то я человечен. А если я не помогаю, понятно, то уже я не человек. Как-то вот нехорошо получается. То есть вот логика такая, не очень хорошая. Мы должны быть человечны независимо от ситуации, где мы взаимодействуем. Ну, допустим, ученый изобретает новую бомбу. Он человечен? В принципе, да. И тогда он поставит границы этой бомбы. Он бесчеловечен и изобретет такое, что и все погибнут. То есть есть моральные границы, где нельзя, где нельзя. И человечность внутри должна быть. Но он взаимодействует с бомбой. Он оказывает помощь военной корпорации, изобретая эту бомбу. Это ж помощь. Еще какая? Но он человечен от этого. Еще вопрос. Видите, вот такая грань. Но это уже этическая грань. Итак, чем мы человечны внутри?
Вы, генетикой.
А?
Генетикой. Образ.
Анекдот в том, что у нас генетика одинакова с животными. Образом – это те пять пунктов, что мы вчера изучали, там образ и подобие. Я сказал, те пять пунктов не трогать. Вот исходя из этих пяти пунктов, у вас должно быть пункт, чем вы человечны. Гены у всех одинаковы на планете, за исключением рецессивных признаков. Где-то чуть больше, где-то чуть меньше, но аппарат гена у всех один. Хотя у нас нашли два существа, которые с другим аппаратом генов, и ученые удивлены этому и изучают их сейчас. Называют их пришельцами. Одни бактерии, одно скелетик живого существа. Маленького. Непонятно, откуда появившегося. Ну, бывшего живого. Нашли скелет просто. И так далее. Итак, чем вы человечны сами по себе? Образом отца – это за счет отца. Понятно, что отец нас творит, но за счет даже отца – быть человечным как-то не совсем. Даже человек-ученик времени за счет времени, ну, тоже за счет кого-то, должен быть сам по себе, не за счет никого, ничего.
Уникальность, самобытность. Устремленность.
Ты уникальна. Но это не значит, что ты человечна. Каждый из нас уникален, потому что мы индивидуальны. Но это не значит, что при этом мы человечны. Мы устремлены. Вот сейчас синтез пройти и служить. Но это же не значит, что мы человечны. Это мы устремлены. А чем мы человечны?
Сколько людей, столько
мнений. Ну, естественно, сколько людей, столько мнений. И согласен. Но мы же с вами изучаем, что такое человечность как таковая. Мы не о мнениях людей, мы об истине Отца, которое в нас заложено. То есть смысл в чем? Когда мы говорим о мнениях людей, мы опять ссылаемся на других. Но мы-то с вами ведем синтез от отца, и отец внутри нас может сложить некую суть человечности. В чем она?
Достоинство.
Достоинство. Я достойный, недостойный?
Нет, достаток тоже вкладывается.
Вкладывается. И достаток вкладывается, и богатство вкладывается, и индивидуальность вкладывается. Это тоже как часть.
Может быть, воссоединенность?
Глобализация такая. Глобальная гармоничность.
Давай так. Жизнь. Давай вот об отдельном человеке. А не о глобальной гармоничной жизни. Потому что, смотри, вот мы сейчас соберемся с вами, мы глобально гармоничной жизни. Все согласны? Все согласны. Но человечны ли мы при этом? Еще вопрос.
Но это действие или...
Сейчас, индивидуальность. Еще.
Ну, вот воссоединенность. То есть, когда мы воссоединены, то... Мы
с отцом.
И с отцом, и через это с другими.
И с другими. Смотрите, мы опять видим человечность за счет других. Я воссоединен с тобой, я человечен. Я не воссоединен с тобой и могу завереть, как хочу. Ну, примерно. Я вот.
Ну, мы с отцом воссоединены, и тогда мы видим других
человек. Отец зверей сотворил? Звери от отца? Они воссоединены? Ну, они воссоединены, но от отца.
Или от матери.
Или от матери. Но мать от отца, мать от отца, животное от матери, линия от отца. Воссоединение. Индивидуальность. Это уже ближе. Уникальность, индивидуальность. То есть каждый из нас... Но индивидуалист. Или яркая индивидуальность. Там это вот, киношная какая-нибудь. Это что? Вот человечность при этом?
Уникальность.
Я уникален. Шутнишь? И я вижу, что ты тоже уникальный. Мы с тобой уникальные люди. Вы согласны? Но это не человечность.
Не нарушать свободу воли.
О, уже ближе. Не нарушать свободу воли. Еще. Ну, уже хорошо, что мы можем думать. Надо решить его. Мы можем думать, а надо его решить. У нас, проблема в чем? У нас была ночная подготовка. Вы сегодня включаетесь, а у нас там на эту тему ночная... Я их пытаю, потому что их ночью этому обучали владыки. Я пытаюсь, чтобы они мне рассказали, чему ночью обучали владык. Вас тоже обучали, но вы вчера не были, поэтому вас обучали не так напряженно, как их. Я их сейчас напрягаю, чтобы они мне сказали, чему вас ночью научили.
Видеть
в другом отца. Уже ближе. Но это тоже воссоединенность через другого. Вот ближе всего, да, мы насчет свободы воли. Мы вчера говорили о свободе воли, но отойдем вот от слова свобода, это свое тело, да? Но вернемся к состоянию воли.
Собственное мнение отца.
Только у нее нет воли при этом. Это инстинкты. Ты путаешь инстинкты и волю. Хочет, не хочет, это инстинкты. Приятно, неприятно. Есть воля, а есть инстинкты. Смешивать не стоит, да? Правда? Есть инстинкт голода, а есть воля. Поесть, не поесть. Человечность начинается с тем, что человек управляет волей. Не имеет ее. По-русски слово «имеет волю» имеет многозначный смысл. А именно управляет волей. Не свободен волей. Да, ты свободен волей, но это стандарт отца. Свободен, не свободен, а ты сам решаешь, как волю применить или не применить. Пообщаться, не пообщаться. Повзаимодействовать индивидуально, не повзаимодействовать. Войти в гармонию, не войти. Погладить кошку, не погладить. Кошка трется о ноги, она сама гладится, но ты можешь ее не гладить. То есть человек – это тот, кто управляет волей. Понятно, что ее наделил отец, но мы можем не говорить так. Человечность начинается с управления волей. Скажешь, ну какая же это человечность? Это... И мы волю боимся чаще всего. Это не человечность. Ну, согласитесь, вы сами решили, что сюда придете. Это же управление. Вы сами за себя решили. Вы как человек это сделали. Вы дошли, вы сидите. Это человечность. Понимаете, у вас человечность всегда имеет только моральный окрас. Помощь другим, ладно, помощь не проходит. Кошку погладить. Это же другой вариант помощи. Это я своими руками глажу кошку, помогая ей. Ну, это против шерсти частично. Она же на меня будет. Потому что по шерсти против. Там даже собака не выдержит моя. Он в шоке будет. Он, ты что делаешь? Понятно, да, чем я? То есть вот, а это моя воля так вот. Сейчас я пришел такой. Я тебя глажу. Давно не виделись. Ну, если кошку погладить. То есть вопрос в том, как я применяю волю и как я управляю волю. В этом человечность. Не в морали. И даже мораль и этика зависит от управления волей. Я это сделаю или нет? Слово «не убий» – это завет, это запрет, не убий. Но ведь это обращение к воле каждого, чтобы он сам не убил. То есть я должен согласиться применить свою волю, не убивая других или другого. А если я волю не буду применять, то то я спонтанно озверел, убил, потом говорю, прости, я не хотел, да? Ну, ты же убил. То есть моя воля должна быть так натренирована, что даже в моей ярости я никого убить не смогу. Ну, если только по службе, не защищая других. Но это уже опять взаимопомощь, это уже другой вид не человечности, а служебной необходимости. Потом, поэтому, когда мне говорят, что человечность – это служение, я говорю, не всегда. Потому что иногда под служебной необходимостью мы прячем свою звериную желалку кого-нибудь пригрохать. Ну, так вот. Если просто так пригрохал, посадят. А если пригрохал на службе, еще поощрить могут. И некоторые идут туда, чтобы потренироваться, как грохать. К сожалению, есть такая психология. Вот, ну и на этом псих строится. В Америке сейчас очень много таких дел с полицейским, которые выясняют, он по служебной необходимости перегрохал или от желания грохнуть. К сожалению, есть варианты от желания грохнуть. Ни за что просто. Случайно выстрелил. Когда ему сдавались. Как-то вот это вот нечеловечность. И вот это называется управление волей. То есть даже когда тебе дана власть в виде оружия, ты, управляя своей волей, должен действовать. Ну и так далее. Сообразно, целесообразно. Так что первый шаг человечности – это управление волей. Второй шаг человечности – три шага человечности. Я сказал, три вопроса. Вы своей волей управляете? Я бы сказал, желательно ею управлять. Чаще всего мы хотим, не хотим. Это не воля, это астрал. Мы думаем, не думаем это сделать. Это не воля, это ментал. У меня есть сила это сделать или нет? Это причина. А воля это аж атма. И очень часто до управления волей мы просто не добираемся. Простой вопрос. Ты применил волю или захотел это сделать? Это разные вещи. Применил волю – это атма, захотел сделать – это астрал. Астрал 3, атма 7. Разница очень большая, кстати. Потому что если ты применил волю, у тебя активировался дух, а если захотел сделать, у тебя активировались чувства. И результат разный. Это есть. Второй вариант. Ну? После применения воли, что надо еще сделать? Только после воли. Раньше нельзя. А у нас это раньше.
Подумать.
Подумать, молодец. Чем? Показывай. Думай сразу. Это я думаю. Как еще делать? О, с этой стороны зайдешь, чтобы ты видела. Это я думаю головой. То, что ты сказала. А чем не метод? Подумать головой. Мы не замечаем то, что мы говорим. Я понимаю, что немецкий и русский вариант тут сложно. Когда привык на немецкий общаться, потом по-русски это вырастет. И по-русски обычно люди так и говорят, думай головой. Ну, как бы вот... Ну, не на нашем уровне пятого синтеза. Владыки явно вас ночью не обучали, думай головой. Они бы сказали, умом, мышлением, у нас для этого часть есть. А в голове там и монада, и что там только, серое вещество, как у нас в одном фильме есть. Хорошо, вы своим серым веществом сказали, оно у меня очень даже белое. Ну и все, наоборот, вошли в шок, потому что это уже не живой человек, так выразимся. Хорошо сказал. Итак, вот что-то в сторону подумать, только не головой. Тенденция правильная, видно, что учили, вывод неправильный. После воли что у нас активируется? Самое простое.
Свобода. Дух. После воли мудрость.
Мудрость. О, после воли мудрость. Понимаете, воля и есть дух и свобода. Если я волевой, то я свободный. А если я свободный, но не волевой, это называется освобожден. Ты освобожден. Но не свободен. Понимаете, вот такая тонкость. Поэтому если я в воле и управляю волей, я чувствую себя свободным. А если у меня есть свобода воли, но я не управляю волей, то свобода воли-то у меня есть, только пользоваться ею не могу. Или пользуюсь так, что меня пользуют, а не я пользуюсь. Поэтому управление волей и создает ощущение свободы, а потом уже воли. Поэтому, когда мы говорим управление волей, то включается и дух, и свобода свободе, свое тело. Тело состоит из духа, но действует волей. Свободи, по-английски боди, тело. Ну, свое по-русски, конечно. Ну, у нас русско-английский суржик. С учетом того, что раньше все языки были едины, да? Двигаемся. Поэтому после воли я согласен, мудрость. Если волей мы управляем, то мудростью мы что делаем? Ну, дама сказала, думаем, но лучше это не говорить. Потому что думаем, это все-таки ум, и ум это четвертый горизонт. А мудрость это шестой горизонт. Что мы делаем мудростью на шестом горизонте? На седьмом управляем волей. И человек стал управителем. На седьмом горизонте. На шестом горизонте мы мудростью
применяемся,
просветляемся, выявляем.
Методы.
Методичим. Еще ж. Творим. У нас есть это слово прям в списках синтеза на шестом горизонте. Осознаем. Мы так часть. Методичим. Не все у нас методичные. Потому что не все мудрые даже. Поэтому надо попроще что-нибудь. Осознаем эта часть. Что ты еще сказал там? Чтобы комментарии все были. Ну, в общем, вы пока говорите о простеньком, где мудрости чаще всего нет. В осознании мудрость не обязательно есть. Есть эффект знания. В методике шестой горизонт и присутствует, и не обязательно. Чтобы дойти до методики, вначале надо ответить на первый вопрос. Здесь, то есть да. Методы строятся из...
знания.
Он меня понял. Методы строятся из... Это далеко не знание. А у нас есть это слово.
Стратегия.
И она даже, это слово известно в предыдущей истории. Мы мудростью что делаем?
Интеллект.
Канта. Вспоминаем Канта.
Интеллект. Наращиваем.
Вспоминаем Канта. Наращиваем интеллект. Я наращиваю интеллект. Нарастил. Еще раз нарастил. Еще раз нарастил. Я сейчас знания прочту, тоже нарастил. Категорический императив. И такое странное слово. Мы мудростью императивим. Императивность мудрости. Императив – это то, что задано и по-другому, и быть не должно. Но мы это можем по сути объяснить. Если мы складываем правильно суть, у нас появляется императив. Слово императив – не убий. Чтобы управлять этим волей, я должен распознать, что такое не убий. При распознании у меня рождается императив. Как правильно действовать, являя не убий. И в этот момент у меня появляется мудрость, я могу объяснить, что такое не убий. Распознавая императивность во фразе не убий. Ну всего лишь почти одно слово не убий. И нужно вытянуть из этого своей мудростью императивность, чтобы потом определиться, что это такое. Сделать набор сути, не противоречивые друг другу. Эта суть должна быть императивна. И этим наша мудрость и растет, и применяется. Я корректно выражусь, это сложная логика в какой-то степени, если это логика вообще. Поэтому я тут никаких претензий не имею, но вас этому ночью обучали. У вас должна быть мудрость императивная. Ну, а чтобы вы вдохновились, просто скажу. Императивная мудрость вашего я. Имя. И императивная мудрость. Я. А я это сознание, интеллект. И мы все осознаем. То есть это наше вот это вот я. которая построена на тех императивах, которые есть в моей мудрости. Если в моей мудрости нет каких-то императивов, я категорически не хочу думать на эту тему. И мне очень не нравится, что ты говоришь. И это не соответствует моей парадигме, моей школе, моему взгляду. И вообще сделайте, как в науке положено, а не как вы там положили. Понимаете, да? То есть вот это императивность такая. Иногда мы императивом под себя копаем, а иногда мы распознаем императивы отца, и этим у нас повышается мудрость. Если у вас нет императивов отца, или вы не ищете императивы, или вы не работаете с императивами, вы человек не мудрый. А из императивов и рождаются методы. Мы не видели очень долго императивов, то есть мы вырастали методами в императивы. И вот есть категорические или просто императивы, при их взаимодействии правильном рождается метод правильного действия. И вот человек – это тот, кто императивит. Но если волей мы управляем, то императивами мы что делаем? Ну, мудрим, можно сказать, императивами. А что еще можно делать императивом, если не слово «мудрим», а другое слово поставить? Не управляем. Слово «управление» уже у воли. А? Не слежу, кромчу, пожалуйста.
Мыслим
четвертый горизонт. Осознаем я. Шестой горизонт, но не императивен. Что-то ближе к мудрости. Кроме управлять, что человек еще может делать?
Созидать.
Созидать. Что еще можем делать?
Молиться.
А? Что?
Пользоваться.
Пользоваться. Не, я понял. Я сразу думаю, что сказать на это. Пользоваться. Если императивно тобой воспользуюсь. Я ничего не сказал. Это корректно? Не, это корректно звучит или нет?
Нет.
Ну ты сама это сказала.
Нет,
это вы. Не, стоп, стоп, стоп. Понимаешь, если я назвал это слово, оно не должно нести ассоциативно возможный негативный смысл. Если мы поставим слово, которое можно сварьировать как угодно, то это закон, что дышло, куда хочу. Туда повернул, другим навязал, пошло своеволие и дальше поехало такое, что потом даже наказание отца с тобой не справится, называется. Будешь веками отрабатывать. То есть мы должны найти так, что и свобода сохраняется. И некорректных ассоциативов туда заложить сложно. Ну можно, но сложно. Слово «пользоваться» это внешнее, а императив это всегда внутреннее.
Уже звучало распознать.
Ну я распознал императивы.
И тогда я смогу правильно применить волю.
Понимаешь, я должен найти слово, где это активно. А распознание это на уровне знания. Я распознал. Ну и ладно.
Применять.
Ну ладно, вот у меня здесь записано, но я это не применяю. Распознал.
Рассуждать.
А? Нет. Нет, нет, нет. Вы надо действовать императивом. Ваша стимуляция к любому действию императивна. Объясню просто. Если вы распознаете суть, у вас тут же включается дееспособность этим. Почему? Потому что когда вы распознаете суть, у вас вспыхивает разряд. Надо делать! Это такая хорошая идея! Это такая мысль! Пошли делать! Что делать? Надо делать! Это бешенство идеи и, в принципе, такое же бешенство сути. То есть, когда вы распознали суть, она вас что делает? Заряжает, пробуждает, активирует. Ну и там со всеми про. Увидели, да? Активирует. На что?
На деятельность.
На действие. И надо действовать императивно. Если ты действуешь императивно, ты мудрый. Правда, слово «пользоваться» и «действовать»? Пользоваться тоже вроде бы действуешь, но уже окрас какой-то такой странный. Я не говорю, что плохой, потому что я компьютером пользуюсь, это не значит, что это плохо, да? Но вот как бы... Но вот когда я действую компьютером и действую с тобою, как ни крути, тут уже ты императивно корректно действуем. А вот как мы действуем, это уже как наша мудрость между собой решит. Там в практику идем, в окно смотрим, или просто друг на друга посмотрим. Да, вот действие. Но это не заложен однозначно, ассоциативно, специфичный смысл. А заложен просто смысл, действие, императив. Но действие императивом. Так вот, мудрость – это действие императивом. Из действия императива вырастают методы. Правильно, действие императивом. И второй уровень человечности – это умение действовать императивно. Объясню просто. Я думаю, немецкая традиция тоже. Слово купца – закон. Сказал, и независимо ни от каких бумажек ты отдашь. Есть такая традиция, вот, столетия назад, да? То есть, дал слово – держись. Это же императив. Честь. Это же императив. Не дал слово – не держись. Но это не любят добавлять. Поэтому, если ты кому-то что-то обещал, есть такой закон иерархии. Если ученик что-то сказал и обещал, он обязан это сделать. Не сделал, его совесть получает, императив нарушил. И надо наказание ему прописывают, императив нарушил. Ну и там много всего. И даже поручение владыки – это императив. Сделай то-то, и идет императивное действие исполнить. А через это возрастает твое внимание – мудрость. Рост. Мудрость – это рост ваш. Чем? Дееспособность. Я так вот по-другому скажу. Мы, как человеки, не привыкли так думать и жить. Особенно со словом «императив». Нас это немного мучает. Я могу даже сказать, почему. Никто не хотел из нас делать мудрых. Осознающих, пожалуйста, осознавай. Но не мудри, пожалуйста. Поэтому мудрец во всей эпохе был особый человек, какой-то странный. Лучше на него обращать внимание. Вам таким не надо быть. Он странный. Слишком свободный. Поэтому настоящая человечность. Вот чтобы вы были человечные, никто из вас не сделал раба или там зависимое существо. Никто не вам не пользовался. Вы управляете волей. Вы действуете императивно, и так вам очень сложно придраться. Потому что это доказательно. Это достойно. Ну и третье. Ниже мудрости у нас любовь. А что вы делаете любовью? Это человечность. Я понимаю, что мы немного странно ощущаем себя сейчас, называя это человечностью. Вы постоянно хотите от меня услышать морально, этически надо делать так. Это человечно. Так все говорили, так во всех эпохах мы жили. И так будет. Но это бред. Потому что эпоха закончилась, это закончилось. А действовать императивно все останутся. Эпоха закончилась, воля поменялась. А управлять волей, взрастая, будут все. Правда вот так, по конкретике? Мысли могут быть разные, а сознания могут быть разные. А действовать императивом при этом всем надо. Нет императива, нет мудрости. Нет сути. Действовать императивно – это действовать, обрабатывая, связывая, раскладывая суть. Очень высокое явление. Ну и что мы будем делать с любовью? Ну, ниже мудрости – это любовь. Только не пользоваться. Говори.
Любить себя и
А, и других. Ну, понятно. Ну, в общем. Ну, делаешь ты это и что? Нет, ты правильно сказала. По Евангелию ты правильно сказала. Я тебе специально вышибаю. Ну, делаешь ты это и что? А мне нужно вот что из этого следует. Смотри. Если в Евангелии нам что-то сказали, имелось в виду не процесс любить себя и других, а результат. Что после этого у тебя получается? Синтез получается. Ну, классно. Оказывается, на синтезе любовь есть. Ура! Ура! Хоть один человек сказал, что после этого наступает синтез. Молодец. То есть, ты правильно сказала, но это не глубина любви. Потому что смотри, любовь, я есть любовь. Я не вспоминаю о себе. Я при этом не вспоминаю других. Но любовь ведь во мне есть. Как сказать, да, надо проверять. Но ведь судит отец, тоже Евангелие. А так я люблю себя и люблю других. А что, другие будут решать, люблю ли я их? Только отец решает. Там возлюби себя, как, ну, само. Но смотри, хитро что. Возлюби, это не значит люби. Это значит вхождение в любовь. В общем, если я влюбился, это однозначно. А если я тебя возлюбил, еще вопрос, люблю ли я тебя. Вот сейчас ты мне понравилась, я возлюбил. А потом подумал, зачем мне это надо? Без обид, да? То есть я не к тому, что лично, вот мы не замечаем это, но это действует. А вот если я влюбился, я сказал, и все, я остановился. Это уже императив. И у меня вспыхнула любовь, и дальше я ищу, как это реализовать. Так вот, нужна любовь, как она есть, а не возлюбленность, как может быть. Вот такая тонкость. Внимание, мы разбираем человечность, это очень серьезные разборки, потому что на самом деле внутри, можно сказать, генетически, но на самом деле на уровне ваших, на уровне строения ваших частей, на уровне стандарта ваших частей, это записано. И если мы это достаем и начинаем так мыслить, осознавать, действовать, применяться, реализовываться, жить, наши части начинают правильно активироваться. Ну, потому что я возлюбил себя, чтобы возлюбить других, а где здесь управление волей? Нету. Неправильное действие. Почему? Потому что возлюбил себя – это нарциссизм. Ну, в предыдущей эпохе так даже сказать нельзя было, потому что само слово «себя» – это высоко было. А вот возлюбить других, как самого себя, тоже полезно. Но сейчас это уже как-то невысоко. Потому что себя – это ментал. А вот возлюби свое «я есмь» и «я есмь» других этим. Правда, по-другому звучит. Но это же выше, чем себя. Мы сейчас понимаем, что это выше. Мы осмысляем, что это выше. Но мы так действовать не умеем. Потому что мы привыкли только к себе. А к себе это внешне. Возлюби себя, видя себя в зеркале. Вот этот глаз люблю, это ухо люблю. И других за этот глаз и ухо люблю. И тут получается вот эта игра смыслов. Я понимаю, что я утрирую вас, некоторых аж вот это, что-то не то говоришь. Я правильно говорю, просто я утрирую. Я показываю, что здесь есть неоднозначность противоречий, и любовь от этого может не вспыхнуть. Третий фактор. Сейчас разберемся с любовью, пойдем стяжать. Три задачи нам поставили. Управлять волей, действовать императивно. Мудрости здесь нет, но из этого мудрость. А любовью что? Мы с тобой едины. Отцом. В принципе, да. Даже не знать, что мы друг друга любим. В принципе, любим. Мы любим друг друга, да. Но это же не значит, что мы едины отцом. Ну, а любви? Ну, в принципе, о любви. Продолжаем о любви. Что надо делать любовью? Или как быть любовью, чтобы ты был человечен? Я просто... Зачем... А?
Со смыслом,
да? Любить со смыслом. жена. Я к жене, я даже не к тебе. Я тебя сочувствую. Я тебе только так отвечу. Я даже не... Я тебе завтра скажу, что это за... Понимаешь, со смыслом это заинтересованность. Как финансист я тебя понимаю. Не всегда заинтересованность. А вот как человек... При этом это не значит, что жена тебя не любит такого, как ты есть, а ты любишь ее так, как ты можешь. Это любить со смыслом. Понимаешь, и тут вот, вот эти вот детали пошли. Это такие маленькие контекстики, которые ограничивают любовь, а не погружают в нее. И даже если у тебя есть любовь, ты вот, говоря «любить со смыслом», ты ограничиваешь любовь. Чем? Смыслом. И тогда возникает вопрос, есть ли у тебя смысл любить? В итоге любовь зависит от смысла. Смысл потерялся, любовь ушла.
Может, безусловность любви?
Ну вот, мне нужна эта безусловность любви. Но сказать безусловность любви, это объявить все и ничего. Я же сказал, любовь как есть. Ну как действовать любовью, как есть? Не возлюбляя только себя, и через возлюбляя себя, возлюбляя других. Это я продолжаю по Евангелию. В принципе, правильная фраза, но вот без любви со смыслом, а любовь с сутью, если будет.
С методом.
А, методом. Тогда я тебе уже сочувствую. Вы настоящая семейная пара. Я даже счастлив за вас. Один со смыслом, другой с методом. Это у нас новый уровень любви просто. Не-не, я серьезно, при этом это любовь, но вот я так еще не встречал. Класс. Шутка кавказская. Видите, вот мы о любви поговорили. Смотрите, какие классные штуки мы нашли. Дамы, ловите, любить методом – это классно. Мужчины, ловите, любить со смыслом. В принципе, все правильно, но это мы в суть ушли. Итак, останемся на пятом. Любовь. Ну, бытие еще.
Жизнь.
Еще живо. Это нижечек нужно. Сила. Слиянность, смыслы. Что еще туда поставить? Вспоминаем весь пятый горизонт, какие там еще слова есть. Уже будем подсказывать вам. Это не все слова, которые там есть. Потому что если я скажу все слова, мы найдем это слово. Я хочу, чтобы вы сами его нашли. Ась? Не слышу? Творение. Еще.
Энергия.
Еще. Энергия уже ближе всего к этому. Еще. Но не словом энергия.
Пассионарность.
О! Хорошее слово. Пассионарность. Энергоизбыточность. У вас даже часть такая есть. По-моему, дом даже такой есть. Пассионарность. Только вместо слова любви, так же как вот действие императивом. Мудрость. Пассионарность чем есть любовь?
Пассионарность смысла.
Сила. Пассионарность смысла рождает силу. А нужна пассионарность чего-то, рождающая любовь. Ну, люди все взрослые вроде сидят. Пассионарность чего рождает любовь?
Энергия.
Слиянность. Если я влюбился, у меня есть желание объединиться, слиться. Я не имею никаких фривольностей. Хоть потанцевать. А можно к вам прикоснуться? А, платок этой дамы. Это слиянность. Через платок. Ну, литературно. Ну, ребят, ну все. Это уже культура. Вот пассионарность слиянности. Причем пассионарность – это избыточность. Возможность слиянности есть в любовь. Зачем такой бред? Почему здесь это? Помнишь, ты говорил о воссоединенности? Если у меня есть пассионарность слиянности, я выйду к отцу и автоматически, пассионарно начну сливаться с отцом. И выйду на синтез, как вы говорили. А если у меня нет постоянного расстояния, я вышел и говорю, ну, папа. Папа мне, а я. Сейчас папа возьму. Как-нибудь. То есть, если у меня нет пассионарности слияности, я от отца и от владыки могу что-то не получить. Другой вариант. Вам природа эманирует энергию? В принципе, да. Как она входит к вам? Просто входит. Нет, вы вообще-то сливаетесь с этой энергетикой. Ну, обмен энергии идет. И нужна слиянность, как определенная любовь, чтобы обмениваться с природой энергетикой. Поэтому некоторые выходят на природу и говорят, посмотри, какая поляна, ой, как здесь классно. А другой выходит, ну и что тут классного, ну поляна как поляна. Знаете такие вещи. Вот у одного есть слиянность, у другого нет слиянности. Это не значит, что у него вообще нет слиянности, он в другом видит слиянность, не в поляне. Смыслы другие, в пассионарности. Да, да, да. Да, ты правильно понял насчет поляны, тут прикол есть тоже. Но это уже русский прикол, тут не все контексты стоит объяснять.
А родительская любовь – это уже инстинкт?
Да ты чё? А слиянности в родительской любви нет.
А я не вижу.
А?
Не вижу.
Не видишь, да?
Нет.
Точно не видишь?
А то есть быть вместе?
Это серьезно. Это серьезно уже. Если ты не видишь, это мать, у которой сыну уже около 40 лет, и она не видит слиянности с сыном, когда меня пятый раз спрашивает, а что сыну можно посоветовать на эту тему? Это не слиянность. Ты пойми, если у тебя в голове стоит сын, и ты постоянно волнуешься, что ему посоветовать, даже из синтеза, это и есть твоя слиянность. Сына, причем пассионарно избыточная, так что я тебя даже останавливаю. Остановись, мамочка, твоему сыну 37 лет, не надо ему сейчас слиянно советовать, что делать, он уже взросленький. А ты, нет, это ж сыночек, я вижу еще его маленьким. Виталичек, что ему посоветовать? Я спрашиваю, сколько лет? 37. Я думаю, о господи, бедный сыночек. Просто у меня мама такая же волевая была, и мы с ней договорились на каком-то месте, но она все равно вот это...
То есть не желание быть вместе, а ментальная слиянность думать все время, да?
Нет, это просто пассионарность. Ментальная – это четвертый горизонт, а любовь и слиянность – это пятый горизонт. Понимаешь, есть материнская сила слиянности. Сколько бы ни было ребенку лет, мать почувствует ребенка даже на другом конце земного шара. Это вот ученые такое определили очень четко. Это пассионарная слиянность. При этом нельзя сказать, что это избыток любви, хотя это любовь. Нельзя сказать, что это только материнская любовь, хотя это любовь. Но это пассионарная слиянность, которая, внимание, вызывает у нас любовь. Любовь ведь тоже растет. Если я сопереживаю всей планете и пассионарно с ней сливаюсь, у меня любовь растет планетарная. Если у меня нет пассионарной слиянности, у меня любовь, может быть, даже отсутствует. И вот есть любовь вызывает пассионарную слиянность. И даже возлюби ближнего, как самого себя, предполагает, что если самого себя возлюбляю, из меня должна пойти пассионарная слиянность к ближнему. И тогда я их возлюблю. А если у меня не будет с ними слиянности, то что их возлюблять? И слово какое-то странное возлюблять. Воз. Мне не, всегда не нравилось в этом слове окончание. Вот Йохан Смец, он меня понял. Очень неоднозначное слово по-русски. А вот слиянность вполне себе однозначная. Вы энергией сливаетесь с природой и вспыхиваете с любовью. И вот энергоизбыточность, чтобы слиться, и позволяет нам любить в целом. Действие любовью. Нет энергоизбыточности, нет любви вообще-то. Почему? Нарушается пассионарное слияние. Вы влюблены, да. Вы почти с работы. Любимая, я дополз. Ну, ты помнишь, что она любимая? Ну, тебя уже ни на что. Даже обняться. Главное доползти. Я не говорю, что пьяный. Просто вот устал. пассионарности, слиянности нет. Она потерялась. Ты что-то не так сделал на работе, ты потерял это. Ну и какая после этого любовь? Ты любишь где там. А, ты помнишь, что ты любишь, любимая. Но у тебя нет пассионарной слиянности. Ситуация понятна? Нет? Я знаю, что вы не всегда с этим согласны. Но когда раньше публиковали «Возлюби ближнего как самого себя», с этим тоже были 1000 лет не согласны, пока не научились. Поэтому и так. Человечность – это управление волей, действие императивом и пассионарная слиянность. Или пассионарность слиянности. Причем пассионарность – это тоже что? Действие. Да и силу мы видим как что? Как некую пассионарность, как избыточность, когда сила нас насыщает. И мы с этой силой можем, правда, ведь вот сила насыщает, и мы можем. То есть пассионарность. И мы с этой силой можем что? Что-то сделать. Но если я что-то этой силой хочу сделать, я хочу с этим что? Слиться. У меня сила заполнила ее.
Нравится мне тухло сегодня.
Это тоже слиянность со стенкой. Кулаком. Ну, слиянность. Скажешь, бред какой-то. Нет, все нормально. Кулак же бьет, он сливается. Ну, у меня по-другому слиянность не понимается. Но это тоже слиянность. В смысле, ударить от любви. Мы так не думаем, но у нас в пассионарности, в силах это так заложено. Слиянность, слиянности, рознь. Так же, как любовь, любовь, возлюбленность, возлюбленность и рознь. А зависит это от силы пассионарности. Чем выше сила пассионарности, энергоизбыточности, тем выше эффект слиянности и сила любви выше. Ладно. Ты любишь одной частью, двумя, тремя, десятью. Ну и по закону все во всем. Чем больше частей, тем больше сила или энергия любви. Пассионарность, слиянность. Одно дело слить 10 частей и пассионарить ими. Другое дело слить 3 части и пассионарить ими. И любить ими. Это пассионарная слиянность. Вот вы мне сейчас начинаете понимать. Сколькими силами 5-го горизонта я вас люблю? Одной. Я вас уже оскорбил. Ну, с вашим знанием. Потому что, в принципе, я и пассионарен. Но 255-то у меня про запас. И зная методику, вы уже понимаете, что как-то что-то не хватает. Ты не весь в любви, а? Ну, чем можешь, тем и принимаешься. Одной силой, ладно, я полюблю. А 255 в запас оставлю. И уже появляется вот... И народ. А другой скажет, я скажу, у меня одна сила любви к тебе. Ух ты, как хорошо. Потому что он не знает этого. Пассионарность, слиянность. Что-то объяснил? С любовью сложнее всего оказалось. Потому что если мудрость и воля вы говорите, а ладно, то любовью за 5-й раз вы так накрутили всякое. Что мы разгребаем сейчас пассионарную слиянность, а вы мне даже до конца и не верите. Бред какой-то. Опять объясняю. Вы говорите, да-да-да, согласен. Потом, бред какой-то, что нельзя просто любить. Продолжаем. Можно просто любить, просто мудрить. Чувствуете, как уже как-то странно звучит? И просто волевить. Тоже человечность. Чувствуете, по окончанию как-то вот нас это... А потом, мне всегда нравится слово «просто любить». Ну, то есть, упрощаешь до нельзя, любишь. Никаких радостей. Чмокнул щечку, полюбил. Просто. Будь ты моя любимая. Я пошел на работу. Очень просто. Сказал, любимая, полюбил. Все. Ну, как угодно. Привет, милый. Рада тебя видеть. Просто любовь. Мы даже не задумываемся, что мы закладываем в этом. Поэтому, когда я есть любовь, мы должны четко понимать, чем вот эта есть любовь у нас повышается, усиляется, углубляется. И вот есть любовь в тебе, усиляется, повышается чем? Пассионарность, слиянность. Дамы, вам хочется, чтобы вам подошли, познакомились, обняли, сказали, тебя люблю, выходи за меня замуж. 2 секунды, все очень просто. Или вам хочется, чтобы подошли, пригласили в ресторан, мы сходили в кино, посмотрели на Луну, подарили несколько букетов, погуляли, съездили, сходили в театр, еще что-нибудь там, в кафе посидели, кофе попили, поговорили, узнали друг друга, и еще вот это месяца 2-3, еще вдохновенно, еще глазки горят, и вы видите, что каждый раз все горят, и вы подходите, и все вас сжигается, и вы все это проживаете, и вот этим всем живете, и это все долго, там несколько месяцев, а потом говорят, может, ты выйдешь за меня, что ты говоришь, ну ладно. Правда, вы на это больше согласны, чем это? Выходи за меня. Я тебя полюбил с первого взгляда, выходи за меня. Не, бывает такое. Ну, что вам больше понравится? Наверное, второе. Это пассионарность, слиянность. Ты ищешь слиянность и пассионаришь, чем можно. И в кино, и в театр, и в кафе, и на улице, и под луною, и покупаться, и куда-нибудь съездить. Ищешь встреч, и желаешь встреч, и цветы, и стихи, и баллады. В средние века. Сейчас не обязательно. И вот эта пассионарность, слиянность и полная романтичность. Правда, дамы тают и говорят, где ты такое видел? В книжках читал. Сейчас этого почти не читаю. Читал у Сервантеса. Был такой испанский автор, который любил описывать, как правильно жить с дамой. Ну вот это ж пассионарность. И вот смотрите, если мужики будут нацелены на пассионарность, слиянность, это ж такая классная жизнь.
Можете
будет.
Можете им дать книжку почитать.
Я расстрою. Дамам тоже надо дать почитать какую-нибудь книжку. Потому что ты к ним и так. А от них же тоже должна быть пассионарность, слиянность. Даже если нет любви, то есть не обязательно тут чего-то там. А я сухой обрубок, попробуй со мной свейся. И так 2 месяца. Это уже полная пассионарность, я сухой обрубок. И на чем тебя посмотрит, и скажет, так все, что ты... Так что... Это пассионарность, слиянность. То есть... Пассионарность – это обоюдный процесс. Понятно, что нужно зажечь у другого, кого ты любишь, что даме, что мужчине, эту пассионарность. И тогда вспыхнет любовь или будет поддерживаться. Когда она есть, мы когда там... А вот если нет пассионарности, любовь может постепенно умереть. Она не будет поддерживаться. Увидели? Увидели. Ну, тебя чуть-чуть прокомментировал. Это значит, что все это итоги, но вот эти 3 фразы запоминаем. Управление волей, действие императивом и пассионарность слиянностью. Или пассионарность слиянность. Лучше пассионарность слиянность. И тогда это будет тянуться к любви. И из этого рождается активация воли, мудростью и любовью. И в синтезе этого рождается человечность. Желательно сказать базовое даже. На первый взгляд это считается очень заумной вещью, замудренной даже. Но когда мы пообвыкнемся, попытаемся поприменяться, поанализируем, почитаем, поосмысляем и сами попытаемся это сделать, мы увидим, что в этом рождается классный смысл. Ну и даже этим можно играть. В хорошем смысле слова. То есть начинается жизнь. Через игру. Вот с этого начинается человечность. Ночью вас этому обучали. Я вот тут затронул сколько мог. Целый час уже. Ночью больше было. Вас убеждали в этом полночью. Вы и соглашались, и не понимали. В конечном счете там приняли, но вот с утра надо бы это объявить. Ну и теперь у вас начинается... Кстати, сегодня вы должны были выучить пару владык. И ипостась синца человечности. Видите, я помню, кто там ночью или днем смог прочесть имена пары владык. Ну вот я уже одного вижу, у меня аж глаз горят, он прочел одного владыку, остальные как-то стухли. Тоже второго вижу. Ну, это ты на пятом синтезе, ты вообще не новенький, двойной старенький, да? Ну что, новенькому?
Вчера вроде был Герман.
А сами уточняли, вроде был Герман вчера, а сегодня... Нет, а сегодня Герман остался.
Остался, да.
Вчера вроде был Герман. А это по зерна слиянности. А сегодня Герман остался. Ну так что, у нас владыка Герман, пассионарий человечности, да? Изначально настоящий владыка Герман, кто не знает. Еще раз просьба, идя на следующий синтез, ну изучите имена владык или имя владыки. Еще имя владычицы. Герман и...
Ирен.
И человечность удам, пассионарность сухарей женских. Отрабатывает владычица Ирен. Нет, если мужские сухари, все нормально. Тут все обоюдно. Увидели? Герман, Ирен. И в этом состоянии вы развиваете что? Человечность. Ирен? Не Ирен?
Ирен.
Да я шучу, тут один мучается. Правильно вспомнил, неправильно. Все. Мы сходим к этим владыкам, но вначале мы сейчас стяжаем монаду. Пожалуйста, сейчас никто не выходит, просто вникните в смысл схемы. Я так быстро переключился, потому что я отдал поручение. Ночью, утром мне сказали это с вами вот пообсуждать. Мы пообсуждали. В процесс вошли. Только, пожалуйста, вот эти три фразы не так, что записали и забыли. Надо как-то сделать так, что в пятом синтезе и вообще в применении человечности это стало нашим стандартом. Ну, грубо говоря, что-то делаешь, и ты задумайся, действуешь ли ты императивно. Не постоянно, но хотя бы иногда. Уверяю вас, постепенно мудрость вырастет. Ты любишь? Любишь. Пассионарность, лиянность в этом есть или осталась просто любовь? Скажешь, любовь без этого не бывает. Согласен, не бывает. Вот и заметишь, та любовь без этого бывает или нет. Ну и так далее. Очень много вариаций после этого у вас или упростится по жизни, лишнее уберется. То, что вы делаете, абы зачем. Вам это не надо делать. Или наоборот, вы начнете сопереживать другим людям и видеть, что реально есть у вас слиянность или нет. Императивность взаимодействия есть или нет. Хотя это слово некоторых... В общем, некоторые ненавидят это слово. На самом деле, это они ненавидят мудрость. Потому что Бог есть только любовь. Ну и, соответственно, управление волей у вас есть или нет. Ну, там, между собой. И налаживая эти отношения, вы действительно наладите человечность между вашим сообществом, между вашими людьми или на вашей территории. Хотя звучит очень странно и очень сложно. Итак, метагалактика. На сегодняшний день это утверждено. Части человека сохраняются на 1024 присутствиях. Это мы с вами сейчас будем делать. Но мы с вами будем делать в двойном режиме. Где 1024 присутствия, первая эволюция, она сейчас человеческая, это 256 ипостасий посвящений. Вторая эволюция, это 256 частей человека. Части человека начинаются с синтез тел. Потом со 129 это образ отца, душа и так далее вверх пошли. Ипостаси посвящения это 256 видов посвящений. По 32 посвящения каждого вида. Виды посвящения это 32 посвящения метагалактических, 32 посвящения изначально метагалактических и по списку изначально вышестоящие метагалактические, изначальные. Изначально вышестоящие, человека изначально вышестоящего отца, ипостаси синтеза изначально вышестоящего отца, изначально вышестоящие ипостаси изначально вышестоящего отца. и изначально встречаются. Восемь видов посвящения. И вот 8 по 32, кто не успел запомнить, есть распоряжение, где это написано. Да? 8 по 32 это 256. И вот слово «ипостась посвящения» — это не само посвящение, а это ваше применение и житие этим посвящением, так как вы ипостасно выражаете это посвящение. Поэтому фактически это взрастание вашей части за счет применения посвящений, которым вы наделены. Это, кстати, большая проблема в предыдущей эпохе, когда посвященный получал посвящение, а действовать им не умел. Так вот, это части, когда вы действуете посвящением. При этом вы можете еще быть посвященным, чтобы этим посвящением вы были наделены. И вот это не замещает наделенность посвящений. Но когда у вас есть посвящение, вот эти ипостаси применяют это посвящение в окружающей жизни. Это, кстати, на самом деле очень сложно, потому что у тебя есть права, есть посвящение, а ты не можешь ими применить. Знаете, когда у вас есть что-то, возможность что-то сделать, а у вас не получается. Это вот вы не можете примениться, допустим, посвящением. А вот эти тела, части, начинают соорганизовывать, чтобы у вас получилось примить это посвящение. То же самое. Третья эволюция. Это 256 ипостасей статусов. Это я вам рассказывал, новый 1024 рицу человека. Она сейчас... То же самое, ипостаси статус. У вас есть статус, и вы должны им примениться. Это правильное применение статуса. Правильное применение посвящения дает эффект созидания. Правильное применение статусов дает эффект творения. Ты творишь эти возможности. И четвертая эволюция – это явление 256 ипостасных синтезов. Ипостасные синтезы – это 256-рица Отца, которая называется изначально встающая ипостась изначально встающего Отца. Каждая ипостась несет свой эффект синтеза, являя Отца собою. И 256 ипостасных синтезов – это и свой эффект Отца, который являет ипостась. И, кстати, вот те 64 синтеза, ну или 32, или 16, которые вы сейчас проходите, они включаются в этот список как часть. И здесь 4 64 рицы. Ну, у нас с вами 16 базовых синтезов – это первый курс. Потом 16 синтезов для служащих, кто пошел на служение – это 32 синтеза. У нас есть еще два вида профессиональных синтезов и один, собственно, ипостасный синтез. Это при профессионализации уже такого глубокого служения. Всего 64 подготовки. Больше нельзя. И вот из этого четверть, 64 подготовки, это то, что мы можем вот провести. А 192 сделай сам. Поэтому 64. И мы должны были выйти на 64, иначе бы 256 не получилось. Поэтому 64 мы можем подготовить и объяснить, а 192 после этой подготовки ты вырабатываешь сам с Отцом и с ипостасями синтеза изначально встречающего Отца. Ну, слады как вспомнил. Вырабатываешь, я не оговорился. Поэтому синтез это не только когда ты изучаешь и потом применяешь, а когда ты еще сам взращиваешь и вырабатываешь его. Это в текстах описано, это вы прочтете. В синтезе вот этого растет 1024-рица человека метагалактики. По 1024 присутствиям метагалактики Фа. Первым. С первого присутствия по 1024. Самое интересное, что здесь задействовано 4 эволюции. То есть человек в метагалактике растет не одной эволюцией, а четырьмя. Но по методике все эти 4 эволюции, они... человеческие. То есть они имеют название человека. Единственное, могу сейчас сказать, пока нет итогового решения, как эволюция будет называться. Я вчера попытался это сказать. Меня вызвали сегодня, сказали, еще решения нет. Поэтому я не буду называть эволюцию, лишь скажу, что здесь есть название человека. Ну, там есть вопросы, почему. Ну, допустим, четвертая эволюция, или человек изначально выстоящего отца, или это шестая эволюция. Но шестой эволюцией можно назвать эволюция Тиурга. И там сейчас вот разбираются с этим. Вот это базовая 1024 рица в метагалактике. Почему мы важно важность передаем 1024 рицам. Есть такая методика расчета, что человек это четверть от отца или от активации на планете. И вот физическое значение имеет 32 присутствия, четверть 8. И отец на физике минимально восьмеричен. Во второй изначальности отец минимально 16-ричен. В третьей 32, в 64, в пятой 128, в шестой 256, в седьмой 512. Седьмая изначальность планета Земля и отец минимально 512-ричен на планете Земля. Соответственно, если человек имеет 256 частей, он даже для планеты Земля не всегда есть человек. Ну, ниже планеты по статусу. А в метагалактике отец 1024 ричен. Значит, только являя 1024 части, мы правильно выражаем отца метагалактически. Когда мы жили только 256 частями, и мы с вами первый месяц так восходили, это мы жили шестой изначальностью, где отец 256-ричен. Но до восьмого мы добрались только вот, я честно скажу, неделю как. То есть это вот наши рождественские стяжания, это адаптация к 1024 рицам. Ну, 2-3 недели. Но вот последнюю неделю мы точно в это входим. И вот мы сейчас должны перевести активацию человека метагалактики с 256 риц на 1024 рицу, а для этого нужно стяжать монаду 1024 ричному. Вот человек метагалактики новой эпохи будет жить 1024 рицы по образу и подобию изначально вышестоящего отца метагалактически и взращиваться по 1024 присутствиям. Анекдот в том, что если человек живет по образу и подобию даже планетарно, он должен быть 512 ричен. Никакие 32 рицы, 8 рицы для планеты уже не срабатывают. Это настолько громадный масштаб, что понятно. Человечеству придется, в общем, серьезно идти в эту сторону. Есть еще один момент, который будет у вас закладываться. Если вы служите в доме, есть здесь служащие, или в перспективе будете служить когда-нибудь, то есть здесь таких сроков нет, у вас эта схема будет работать по-другому. Соответственно, для человека фиксируется базовый первый 1024 присутствия. А вот для служащего ипостасность посвящения будет идти десятой эволюции посвященного. Потому что посвященный занимается посвящениями. И посвящение будет применяться в девятой эволюции Майтреи, то есть наша книжа, то есть будет пространство применения. Это такое легкое сумасшествие, сейчас просто возьмите как информацию. Части человека будут фиксироваться 12-й эволюцией ипостаси, а разрабатываться 11-й эволюцией служащего. То есть через служение будут разрабатываться части человека. Это очень высокие виды эволюции. Статусы будут разрабатываться 14-й эволюцией владыки, а применяться 13-й эволюцией учителя. И ипостасный синтез будет разрабатываться 16-й эволюцией отца, а применяться 15-й эволюцией аватара. То есть фактически служащий охватывает собой 8 эволюций. На 4 фиксируется 1024 выражения, и на 4 идет применение этих выражений в окружающей жизни. Это компактификация 8 эволюционности служащим. И достигая 16-й эволюции, служащий достигает 1024-го присутствия как вершина 16-й эволюции, и этим охватывает всю метагалактику, постепенно синтезируя собой. Потому что 16-я эволюция самая высокая, и выше 1024 это уже первое вышестоящее присутствие, 1025-е, да? Где синтезируется вся метагалактика Фа. И первое вышестоящее присутствие – это первое присутствие изначальной метагалактики, следующей более высокого масштаба, где вся наша метагалактика Фа – лишь одно присутствие. И вот этот синтез 4 или 8 эволюций высоких для служащих, он служит к тому, чтобы мы синтезировали вот этими частями в своей жизни всю метагалактику и вошли в первое присутствие изначальной метагалактики. Это схема. Я думаю, вы посидите и разберете сами и со служащими, чтобы не терять времени на синтезе. Она новая, действует всего неделю. Но мы сейчас будем с вами стяжать монаду 1024 Кришны. И у вас в монаде отец сразу зафиксирует 2 вида действия. Человеческий, 1024 присутствия. И служебный, те же самые 1024 присутствия, но по другим эволюциям. Вы скажете, зачем? А затем, что при стяжании монады, как первично, вам дается ядро жизни. Только 1024 присутствия. Вот сейчас у вас ядро жизни есть, но на 256 частей. Соответственно, когда в 4 раза увеличивается, ядро жизни должно быть тоже что? Больше. И рано или поздно, не обязательно в этой жизни, может быть в следующих, вы вполне можете поступить на служение. А ядро ведь дается на вечность. Поэтому вам сразу в ядро даже вашей жизни монадической дается закладка на возможность служить. Поступили на службу, вас просто переключили на эти эволюции. Если вам это не заложить, поступили на службу, вам заново надо все стяжать. Головняк, не факт, что стяжаете. Сложно. Поэтому есть решение, внимание, не лично по вам и по вашей группе, а есть решение иерархии, владык, когда любое стяжание монады по-человечески обязательно фиксирует еще эффект возможных служений. Потому что человек – это такое неопределившееся существо, свобода воли. Сегодня хочу служить, завтра не хочу служить, потом опять хочу служить, потом опять не хочу служить. В одной жизни служу, в другой жизни не служу. Ну, свобода воли. И запретить нельзя. Поэтому сразу фиксируются 2 варианта. Служь – включилось это. Вышел служение – включилось это. Опять зашел – включилось это. Опять вышел. И монада будет просто это переключать эволюции в зависимости от компетенции, которой ты сейчас обладаешь. Но при этом это все равно помещается в метагалактику Фа. Это все равно охватывает базовые эволюции из 16 метагалактики Фа. И вы просто этим живете. Я надеюсь, 256 частей, если кто-то начал стяжать по программе Омеги, вы уже знаете. 256 посвящений. Там чуть-чуть есть изменения. Мы их сейчас стяжать не будем, они есть. Вы знаете. Названия те же самые остались. Там они чуть перестали. Посвящение статуса чуть перестались местами. Там в документах, посмотрите, это написано. Статусы такие же. Ипостасный синтез мы просто называем это выражением 253 ипостаси отца. Если вы изучали иерархию, там все то же самое фактически на местах есть. Все. Значит, монада будет иметь 1024 оболочки. Каждая оболочка будет отражать соответствующую часть. В монаде будет гореть 256 пламен, потому что пламена – это всегда четверть от горения монады. И, кстати, есть такой прикол. Когда мы вышли когда-то в монаде на 256 пламен, было уже понятно, что монада вырастет в 1024 оболочки. Потому что по стандарту отца пламен в монаде четверть от оболочек. То есть на каждое пламя должно быть по 4 оболочки. Тогда монада гармонично существует. Вот такая закладка. Практика. Маленькая подсказка. Здесь есть новенькие, которые не обязательно были на первом синтезе. То есть не стяжали монаду 256-ричную. Значит, для вас до сих пор монада какая? Троичная. Монада в 5-й расе имела 3 пламени и 7 оболочек. Поэтому тем, кто не был на первом синтезе, не стяжал монаду, надо, ну, желательно глубоко расслабиться. Или допустить, что монада будет твориться отцом спонтанно, и внутри вы согласны творению отца. Просто подскажу. Если вы раньше ни разу не стяжали ничего с монадой на синтезе, никаких рецидивов это не вызовет. Просто голова может стать тяжелой. А может не стать. Как пойдет, неизвестно. И эти варианты бывают. Все, поэтому если вдруг вы ощущаете какой-то дискомфорт, только для новеньких у кого три пламени. Да? Синтезируйтесь с отцом, мы будем в синтезе. Просите отца вас преобразить. И вам станет комфортнее. Практика. Мы возжигаемся всем синтезом каждого из нас. Синтезируемся с изначально вышестоящими владыками. Кутхуми Фаин. Проникаемся синтезом изначально вышестоящих владык. Возжигаемся синтезом изначальных владык Тхумифаин физически собою. Переходим в зал изначально вышестоящих владык. 512 изначально явлено, развертываясь ипостасью синтеза. И развертываясь ипостасью пятого синтеза изначального стоящего отца в форме, синтезируемся с хум изначальных владык Кутхуми Фаин и стяжаем. Тысячу 24. Синтез синтеза изначального стоящего отца. Прося преобразить каждого из нас и синтез нас. На явление 1024 хричной монады, изначально вышестоящего отца, синтезом 1024 присутствий. Физически собою. И возжигаясь 1024 синтезами, синтезов изначально вышестоящего отца, преображаемся ими, входя в активацию 1024 частей, каждым из нас и синтезом нас. И возжигая синтез синтеза изначально вышестоящего Отца, мы синтезируемся с изначальным владыкой Кутхуми и стяжаем фиксацию 1024 частности, 1024 присутствий, двух видов эволюции человека и служащего для человека. И для служащего изначально вышестоящего дома, изначально вышестоящего отца, синтез физически собою. И возжигаясь этим, преображая синтез синтезом изначально вышестоящего Отца, мы синтезируемся с изначально вышестоящим Отцом, переходим в зал изначально вышестоящего Отца 1025 изначально явленным, развертываемся в зале изначально вышестоящего Отца, ипостасию пятого синтеза в форме. Синтезируемся с хум изначально вышестоящего Отца, стяжаем 1024 синтеза изначально вышестоящего Отца. Прося преобразить каждого из нас и синтез нас. Явлением монады 1024 ричной изначально вышестоящего Отца. Физически собою, двуединым ракурсом эволюции, жизни человеческой и явления служебного, изначально вышестоящим домом, изначально вышестоящего отца каждым из нас и синтезом нас, и фиксации соответствующих частей 1024 ритчей метагалактики каждым из нас. И синтезом нас. и возжигаясь 1024 синтезом изначального стоящего отца, преображаясь им, мы синтезируемся с изначального стоящим отцом и стяжаем 256 ипостасных 256 частей ипостаси посвящений изначального стоящего отца каждому из нас и синтез у нас, и возжигаемся ими. Двести пятьдесят шесть частей человека изначального стоящего отца каждым из нас и синтезом нас, и возжигаемся ими. 256 частей ипостаси статуса каждому из нас и синтезу нас, и возжигаемся ими. И синтезируясь изначально вышестоящим отцом, стяжаем 256 частей ипостасного синтеза изначально вышестоящего отца, 256 ипостаси изначального стоящего отца физически собою. И возжигаясь 1024 синтезом изначального стоящего отца, просим преобразить каждого из нас и синтез нас на явление 1024 рицы, человека метагалактики, изначального стоящего отца физически собою. И синтезируясь с изначальным стоящим отцом, стяжаем 1024 оболочечную монаду, явлением 1025 сферы монады в синтезе, развертывающуюся вокруг нас. И синтезируясь с изначальным стоящим отцом, стяжаем координацию каждой истяженной. Каждой из стяженных 1024 частей с соответствующей сферой монады каждым из нас и синтезом нас. Стяжаем ядро жизни изначального стоящего отца 1024 ричное. Синтез присутственная метагалактика ФА физически собою возжигаясь. Развертываемся им. Развертывая ядра синтеза под нашими ногами, ядра жизни изначального стоящего отца под нашими ногами, становясь босиком на ядро жизни, синтезируясь изначального стоящим отцом, стяжаем 1024 ядра синтеза, 1024 частей каждого из нас, стяжая их фиксацию в ядре жизни, физически собою. Стяжаем явление зерцала монады каждым из нас и синтезом нас, прося зафиксировать печатью изначального стоящего отца 1024-ричное явление человека метагалактики изначального стоящего отца физически собою. синтезируясь с изначально вышестоящим отцом, стяжаем печать 1024 кричной жизни. Человека метагалактики изначально вышестоящего отца зерцальную каждым из нас и синтезом нас. И синтезируемся с изначально вышестоящим отцом и стяжаем 256 пламен монады. Явление 256 частей человека монадически. С 257 по 12, по 512 сферу монады. Явлением частей человека каждым из нас и синтезом нас. И вспыхивая 256 пламенами физически собой. И синтезируясь изначально вышестоящим отцом, стяжаем эталон посвященного изначально вышестоящего отца в монаду. И возжигаясь и развертываемся им, фиксация 256 частей ипостаси посвященного собою. Стяжаем эталон человека, изначально вышестоящего отца монадически, стяжая фиксацию 256 частей человека каждым из нас и синтезом нас этим эталоном. Стяжаем эталон служащего, изначально вышестоящего отца физически собой, стяжая 256 статусов, изначально вышестоящего отца физически собой. И стяжаем эталон ипостаси изначального вышестоящего отца, стяжая 256 ипостасных синтезов изначального вышестоящего отца физически собою. Явлением эталонной ипостаси изначального вышестоящего отца каждым из нас и синтезом нас. И возжигаясь четверицей физически собою. И возжигаясь этим, преображаясь этим в синтезе четырех эталонов явления изначально вышестоящего отца монадически собою, мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом и стяжаем образ изначально вышестоящего отца каждым из нас и синтезом нас, явлением четверицы эталонов изначально вышестоящего отца в синтезе их, физически собою, стяжая и развертывая 1024-кричный образ изначального вышестоящего отца монадически каждым из нас и синтезом нас. и возжигаясь образом изначальным, что ищего отца монадически собой, вспыхивая зерцалом монады, 200-тысячеричным пламенем монады, физически каждым из нас и синтезом нас. Синтез 1024 присутственно, двуединым фактором двух эволюций в каждой части, физически собою. И синтезируясь с хум изначального стоящего отца, стяжаем синтез изначального стоящего отца. И синтезируясь с изначальным стоящим отцом, стяжаем преображение 1024-причной монады, каждого из нас и синтеза нас в целом. Синтезируясь с хум изначального стоящего отца, стяжаем синтез изначального стоящего отца и, возжигаясь, преображаемся им. И возжигаясь этим, преображаясь этим, мы синтезируемся с изначальным стоящим отцом. И стяжаем адаптацию каждого из нас к 1024-ричной монаде, 1024-х присутствий в двуедином режиме эволюции. Каждым из нас и синтезом нас. И возжигаясь огнем адаптации изначального стоящего отца и применяясь им, мы синтезируемся с монадой изначального стоящего отца. Стяжаем концентрацию монады изначального стоящего отца монадой каждого из нас. Возжигаемся взаимодействием монад физически собою. И, возжигая синтезом изначального стоящего отца, преображаемся им. И мы благодарим изначального стоящего отца, благодарим изначального стоящих владыку Тхумифаи, возвращаемся в физическое присутствие, развертываемся физически. 1024 ричной монады каждым из нас и синтезом нас. И, развертываясь физически, эманируем все стяженное и возожженное в изначально стоящий дом изначально стоящего отца. В подразделении изначального стоящего дома, изначального стоящего отца Германия. А во все подразделения изначального стоящего дома, изначального стоящего отца участников данной практики. И в изначально стоящий дом, изначально стоящего отца каждого из нас. И выходим из практики. Аминь. Получилось очень сложное стяжание, очень неоднозначное стяжание. Я думаю, мы не можем сейчас гарантировать, что отец ведет такое стяжание на первый курс. Мы будем к нему адаптироваться открытым текстом. То есть нам не хватает ни опыта, ни подготовки, ни концентрации синтеза. И, в общем-то, отец творил монаду, но мы были, ну, мягко говоря, никакими. И это с учетом того, что половина группы здесь со старшего курса, и там, в общем-то, монада уже 1024 лично действует. Поэтому я тут и на камеру объявляю, вам просто сообщаю, что это экспериментальное стяжание, и надо будет адаптироваться к этому стяжанию, и оно официально не вводится. Просто мы стяжали, и на нас будет идти эксперимент. Такая монада в метагалактике установилась для всех постепенно. Ну, для первого курса подготовки. Второй вариант. Возможно, такая тяжесть шла из-за того, что мы стяжали двуединость эволюции. То есть мы вызвали на себя на каждую часть по две эволюции. Мы и так, в общем-то, не особо активны. А при двух эволюциях это двойная гиперактивация, пассионарная слиянность, и нас слегка чуть клинить начало. Поэтому, возможно, стяжание такой монады нужно делать одной эволюцией. вы сами сейчас чувствуете придавленность, то есть когда бывает радостно, сижение нам радостно, а сейчас такое ощущение, что даже звон в ушах стоит, тоже
гудит.
Слишком, ну или гудит, слишком много. Но я говорю, что может придавить тело. Вот это говорит о том, что когда мы не готовы, а стяжаем, идет определенные для чувствительных людей сложности в плане, что тело должно к этому адаптироваться. И 256 частей и монада с 256 частями на первом курсе пока все-таки характернее, чем, ну, возможнее, так скажем, чем с 1024. Но мы сейчас с вами стяжали, будем учиться ими развиваться. И еще такой момент, кто вообще ничего не чувствует, вам вообще сейчас везет, кайфуйте, монада достижена, ну, там, тяжесть потом пройдет. Так выразимся. С этой тематикой все. Мы на этом закончим. И с монадой тоже. Единственный момент, почему так тяжело. Любая монада вызывает концентрацию жизни. Очень сильную концентрацию жизни. Ну и, соответственно, при стяжании новой монады с такой глубиной у вас повышенная концентрация жизни. А жизнь надо куда-то девать, как-то заниматься ею, как-то ее применяться. Если нет этой повышенной концентрации жизни и применения, то вас слегка размазало. Вот вы сейчас можете чувствовать такую силу стяжания. Это еще не самый высокий сложный стяжание. Представьте, теперь каждая часть постепенно будет 1024 харична, как монада. Ну, отсюда такие сложности. Ладно, мы сейчас пойдем поприменяемся, чтобы нас растрясти. Есть такая интересная методика, называется тренинг, ну или синтез-тренинг. Синтез-тренингом занимается глава Дива, я больше ближе к тренингам. Это что? Это мы пойдем сейчас на первое вышестоящее присутствие, в метагалактику. Возможно, мы с вами уже туда ходили. И походим по определенным зданиям, чтобы монада поприменялась, и мы к этому адаптировались. Смысл в чем? Ходили с вами в Экополис на первое стоящее присутствие? Новенькие. Не ходили. Тихое молчание. Значит, ну ладно, очень хорошо. Меня могло сейчас поплавить тоже, как и вас, от монады, поэтому я спрашиваю. Есть такой момент. Нет, просто владыка мне сказал вас туда сводить. Если вы не ходили со мною, это одна система. Если вы уже ходили, мы все равно пойдем, это другая система, то есть более сложная. Усложнять не будем. Метагалактика Фа. Это 4096 присутствий. Мы с вами вот здесь на первом. А есть первое вышестоящее присутствие, которое переходит в первое присутствие изначальной метагалактики. То есть метагалактика Фа — это восьмая изначальность. А изначальная метагалактика – это девятая изначальность. И таким образом нижестоящая метагалактика входит в вышестоящую как часть. При этом вся нижестоящая метагалактика в 4096 присутствии компактифицируется вот этим первым вышестоящим присутствием в одно присутствие. И таким образом в следующей метагалактике становится всего лишь одним предыдущим, ну или одним присутствием в синтезе. То же самое планета Земля, имея там свои присутствия, вроде бы много, на самом деле компактифицируется, и в метагалактике Фа становится лишь первым присутствием. Мы с вами проходили, но тут у нас есть разные случаи, новенькие, поэтому еще раз повторяю. И фактически вся планета Земля помещается в первое физическое присутствие метагалактики. Более того, это не вся. Физическое присутствие – это не вся планета, а планета – одна из миллионов планет, звезд и пространств, которые фиксируют первое физическое присутствие. Но для нас с вами, так как мы живем физически, все первое присутствие – это только наша планета. Но при этом это и поверхность Марса, и поверхность Венеры, и поверхность Юпитера, если есть, это газовый гигант, и поверхность Нептуна – ну, может, по газу там есть поверхность, да? И поверхность других планет и Солнца, других звезд, галактик, супергалактик, чего там только нету. допустим, сейчас только ученые различают, планет такого типа, как Земля, более 100 тысяч уже нашли. То есть по масштабам. Это громадный масштаб. И все это помещается в одну физику метагалактики. Поэтому для нас, живущих на планете Земля, это физика нашей планеты. А для других существ, живущих на другой планете, это физика их планеты. И все это физика метагалактики. Вот тут так очень широкий масштаб. Но вся вот эта метагалактика синтезируется собой, выходит на первое настоящее присутствие, переходит на первое. Чтобы компактифицировать всю метагалактику, и те, кто живут в метагалактике, это прежде всего мы с вами. Вот хоть я и сказал о других существах, надо реально понимать, что другие существа, даже там высокоразвитые, на сегодня живут или в супергалактиках, это их очень мало там, или в галактиках, их побольше. И, допустим, боги, которых мы знали, это были люди галактики. Это небольшая команда людей галактики, которая у нас высадилась здесь. Ну, или корабль сюда там упал. И они здесь остались, потом поумирали здесь. И, в принципе, развивали человека, чтобы потом воплощаться в развитое тело. Потому что, посмотрев, кто живет на планете, они поняли, что если они здесь умрут, понятно, воплощаться будет не в животных, а не хотелось. Это один из вариантов творения. Вы скажете, ну как же так? А что же они умерли? Ну, всем положено умирать. А что же они вот нас творили? А у них был корабль, который летать не мог, а лаборатория действовала. Ну, генетики были хорошие. Ну, как вариант, правильно? Ну, вот. И было биологическое творение человека, чтобы потом можно было в этого тела человека воплощаться. Может быть, даже первое время они клонировали тела, чтобы восстанавливать себя. Но это надолго не хватало. В общем, там своя механика была. Это лишь часть правды, которую нам удалось узнать про созидание человека на планете. То есть все тонкости мы не знаем, ими не обладаем. Но то, что часть людей генетически, которые мы сейчас пользуемся, прилетела из галактики, мы знаем точно, потому что даже по расшифровкам ученых в генах каждого из нас существует элемент, которого микроскопически мало на нашей планете, но очень много в центре галактики. А чтобы природа заложила в гены этот элемент, извините, его должно быть с избытком. Примерно такой же вариант замены этого элемента есть очень много его на нашей планете, но природа его почему-то не заложила. И вот часть ученых делает отсюда вывод, что наши гены, ну, мягко говоря, не с нашей планеты. Потому что используются вещества, которые на нашей планете в микроскопическом варианте присутствуют. А в центре галактики их там, наоборот, много. Ну и вот считается, что наш генетический аппарат ближе к характеристикам планеты звезд центра галактики, чем нашей планеты. Я не помню точно, как это вещество называется на сейчас. Меня просто поплавило. Смотрите, мы вчера стяжали 1024-личную монаду в изначальности. Ничего не поплавило. Сегодня стяжали по присутствиям. Поплавило. Присутствие – это намного меньше, чем изначальность. Но есть одна проблема. Когда мы стяжаем по присутствиям, это для всей шестой раз. То есть для 7 миллиардов. А когда мы стяжаем по изначальностям, это для 3000 служащих. Потому что наши присутственные люди туда не выходят. В итоге, как только мы начали затрагивать монаду по присутствиям, эта монада тут же начала координироваться с людьми планеты, а их 7 миллиардов. Ну, идет обратный эффект. А когда мы стяжали для вышестоящего круга монаду по изначальностям, а в изначальность могут входить только служащие, а их у нас 3000 с чем-то, ну, пускай 4. Ну, это вообще не координация, это и так понятно. Мы все едины в отце называются. И там работа полегче. Поэтому, возможно, нас поплавило из-за того, что, стяжая монаду по присутствию, мы начали активировать монады всех людей планеты на активацию 1024-кричной монады. А то, что такие люди вообще к этому не готовы, это однозначно. Ладно. И вот на первом вышестоящем присутствии есть экополис. Экополис – это город, эко – дом, а полис – город. ну, даже вот сейчас крупные города называют мегаполисами. Большой полис, крупный город, да? Поэтому экополис – это дом-полис, где концентрируется управление всей метагалактикой, где находится здание владык, здание отца, здание матери планеты, которая управляет в том числе метагалактическими процессами, где находятся ваши частные здания, но мы их там стяжаем к 7-му или к 8-му синтезу. Пока мы с вами стяжали только здания, нам или 1024-м, или 2048-м присутствует. Два варианта. Это одно и то же здание стоит или там, или там. То есть, если вы служащий, здание сюда переносится. Если вы гражданин планеты, то здание на 1024-м. В чем разница? 2048 это очень высоко и может до нас с вами не дойти. Но может быть мы сейчас и перейдем на эти здания, если вот мы сейчас монаду правильно отстроим, это как раз 1024 присутствие. И здание может подниметься, а может наоборот останется, и это будет подтяжка человека к умению жить этим зданием. Для сравнения, в пятой расе после смерти выходили в здание на второе присутствие. А теперь на 1024. Масштаб понятно. Раса такая. Вот раса, раса. И вот в экополисе находится здание, в том числе частные здания, ну, допустим, наших служащих. Ну, где-то минимум 3500. У нас где-то 3200-3300 официально служащих по 86 домам в разных странах. Служащих. И у каждого свое частное здание. То есть такой небольшой городок. Плюс здание владык, плюс здание живущих в этом экополисе. И вот этот экополис для метагалактики Фа первовыстоящее присутствие, но он одновременно является физикой первоприсутствия изначальной метагалактики. Грубо говоря, физика изначальности. Наша планета тоже координируется с физикой изначальности через вот этот вариант взаимодействия экополиса. Что мы сейчас пойдем? Мы сейчас пойдем в этот город. Чтобы вас это вдохновило, вы не скучали. Это новый Иерусалим шестой расы. Так скажу, и вы вдохновитесь. То есть в предыдущей эпохе был так называемый небесный город, куда все святые стремились. Рядом находился рай. В новой эпохе в метагалактике это экополис, тоже город, где люди живут вне нашего с вами времени, то есть очень долго. Но это не значит, что они живут вечно, потому что они потом переходят в изначальную метагалактику, и там тоже имеется определенное ограничение другого времени. Но масштаб этих ограничений таков, что для нас с вами это почти вечность. То есть очень большая. То есть здесь совсем иное течение времени, чем мы знаем, что на нашей планете, что в метагалактике. Потому что в метагалактике 2048 присутствий отвечает за пространственность. И 2048, ну если взять пополам, да, за время. И в метагалактике 2048 видов времени. На нашей планете одно. Вот то, которое мы знаем. Течет. И даже астрономы и физики знают, что там при полете по космосу здесь пройдет там несколько сотен лет, а при полете пройдет несколько лет. То есть это разное течение времени даже в космическом пространстве. Поэтому при полетах на другие планеты первый вопрос станет, как совместить время полета и время жизни нашей планете. Поэтому вот космические путешествия очень сложны даже вот этим процессом. При этом ты будешь жить в космосе, летя якобы несколько лет, а на планете в этот момент пройдет несколько столетий. Ну, так почитать спецлитературу, поймете. Вот это называется другие виды времен, которые действуют в космосе, то есть в метагалактике. И нам придется адаптироваться к этим видам времени, чтобы даже расселяться по метагалактике. То есть искать не механический полет нашей ракеты от планеты к планете, что может занять очень долгое время, а так называемый подпространственный переход, когда здесь вспыхнул такой скачок пространственный и оказался в том месте, куда ты должен долететь. Чтобы это занимало несколько часов, а не годы. Ну и так же ты возвращался, еще и возвращался в нужное тебе время после этого подпространства, потому что можно проскочить и оказаться там в средневековье, допустим, со своим кораблем. Будет весело, называется. Ну, то есть мы еще не умеем вообще координироваться со временем, это так условно сказано, поэтому здесь сложность есть. Ладно, значит, что значит мы идем в экополис? У каждого из вас взращивается синтезами ипостасное тело, или тело духа, или тело огня, мы по-разному называем, но официально это ипостасное тело. Вот сейчас этим телом мы выйдем сюда в экополис, применяя эту силу монады, походим по зданиям. В центре экополиса стоит 256-этажное здание синтез. Так как у нас пятый синтез, мы имеем полное право зайти на пятый этаж. Мы сейчас перейдем вначале туда, посмотрим зал синтеза. Там будут находиться люди, живущие в экополисе. То есть живущие изначально метагалактические и метагалактические. Если получится вам увидеть, попробуйте. Кто был на погружениях? Это тренинг, который предполагает частично методику погружения. То есть я вас не погружаю, но вы вспомните погружение, что вы там видели. И чтобы в тренинге вам не было скучно, переключите себя, что вы видите в тренинге, как в погружении. Если вам удастся переключиться, вам будет интересно. Если вам не удастся переключиться, мы ходим, смотрим, вы сидите и скучаете, и делаете вид, что вы ходите и смотрите. То есть это определенная тренировка. Но опять же, здесь тоже такая проблема. Вы скажете, ну а я тогда зачем здесь нужен? Ты, может быть, здесь не видишь, но то тело владыка вызовет, поставит, оно будет ходить и накапливать те процессы, о которых мы здесь будем сейчас говорить. И постепенным накоплением опыта вы здесь на физике тоже увидите. Мы никогда не научимся видеть на других присутствиях и в других реальностях, пока не накопим соответствующий опыт. А сейчас у нас такой избыток монадической пассионарности, это надо куда-то отдавать, и лучше всего с этим потренироваться. Итак, мы идем в экополис метагалактики Фа на первое стоящее присутствие. Я подчеркиваю, как бы вы ни думали, что это здание абстрактное, или этот город абстрактный, это конкретный город, где живут люди, где они служат, где есть здание владык. Внимание, 256-этажное. Даже на планете таких зданий нет. Где есть частные здания владык и служащих, там 4-, 3-, 2-этажные, где разная типологическая застройка города есть, с разной архитектурой. То есть попробуем посмотреть, где есть парки, где есть зоны отдыха и всякое-всякое. С техникой там пока посложнее, но я думаю, постепенно и техника будет появляться. То есть это развиваемая территория. Все. Есть служащие, которые когда-то ушли с физики, и двух из них мы точно видим в этом экополисе. Они там живут. Только внимание, там живут не только люди после смерти на физике. Там живут и просто сами по себе люди. Это вот такая интересная пространство, где для нас это вышестоящий уровень материи, а для них это обычная физика, как для нас вот наша планета. Поэтому это вот как раз совмещение времен метагалактик, которые мы пока понять особо не можем, нам нечем. У нас такой физики нету, а там с этим разбираются. В общем, когда я у владыки Кутхуми однажды спросил, будущего его здания, и едучи на лифте, когда туда набилось человек 20, ну, я там с твоим постасным телом. Я спрашиваю, сколько же у вас служит? Кстати, лифт 20 человек, и он на 256 этаж поднимал. Я вышел в кабинет, сколько же служит? Ну, примерно 10 тысяч. Это в одном здании. Их там на тот момент было 128. 128 умножаем на 10 тысяч. Миллиончик уже появляется. Понятно, что больше. Есть те, которые не служат, просто живут. 2 миллиончика уже появляется. Понятно, да? То есть, ну, дети, жены, родители. То есть все как у нас. То, что вверху, то внизу. То есть там все эти традиции. Ну, может быть, не такие традиции, но ты видишь людей там разных возрастов. Там можно встретить детей, там можно встретить соответствующие организации. Если учесть, что там сейчас постепенно появляется здание владычиц, у нас 254 владык, таких зданий станет 256. Если учесть, что там появляются другие здания, там здание Майтрея, здание такое, которые раньше не были характерны Капольсу, то есть это все развивается, то на самом деле там команда уже несколько миллионов спокойно действующая. Поэтому это большой, многонаселенный город. Но когда вы там смотрите и ходите, такое ощущение, что почти никого нет, потому что не потому, что он не живой, а потому что наши чувства и ощущения привыкли к совсем другому городскому ощущению. И мы больше ощущаем город трехмерно. Ну, а там город 4000, примерно 300-мерно, чтобы так вот окончательно не пугать. Таких видов мерности мы не знаем, хотя это не так сложно, на самом деле, как кажется, но все-таки. И мы постепенно к этой среде приспосабливаемся. Я не оговорился насчет 4000, я правильно все сказал, так, я не сказал окончание, просто, ну, примерно. Для нашего мозга это страшилка, слишком много мест. На самом деле это не так страшно, это все адаптируемо даже для нашего биологического тела. Но мы пока учимся этому. Просто мерность. И учимся воспринимать эту мерность. На самом деле в биологии нашего тела восприятие мерности и умение действовать ими заложено. У нас просто никогда никто этому не обучал и так не воспитывал. Поэтому на самом деле реальности намного выше, чем мы знаем. Практика. Кстати, почему могло еще придавить монаду? Потому что 1024 присутствия – это 1024 вида мерностей. От 256 мерностей до 1300 мерностей примерно. Ну, там 1280 мерностей, да? То есть это очень большая мерностность. И на каждую часть у нас появилось до 1200, сейчас точно скажу, 79 мерностей. 1024 часть, это 1024 плюс 255. Все, 1279 мерностей. В таких масштабах мерности мы никогда с вами не фиксировались, не жили. Я имею в виду и с вами тем более пятый синтез, а вообще на первом курсе. Монада зафиксировала такую реакцию на себя, ну и поэтому нас сейчас слегка избыточно качает. Практика. И мы возжигаемся всем синтезом каждого из нас и синтеза нас. Синтезируемся с изначально вышестоящими владыками Кутхуми Фаинь, экополиса метагалактики Фа на первом вышестоящем присутствии. Метагалактики Фа физически собою. Возжигаемся формой ипостаси пятого синтеза. Физически каждым из нас. Проникаемся синтезом изначально вышестоящего владыки Кутхуми. Первого вышестоящего присутствия метагалактики Фа физически собой. И переходим на площадку, на воздухе, на природе. На первом вышестоящем присутствии метагалактики Фа, где стоит изначально вышестоящий владыка Кутхуми метагалактики Фа. Синтезируемся с изначально вышестоящим владыкой Кутхуми. И переходим на смотровую площадку экополиса первого вышестоящего присутствия метагалактики Фа каждым из нас и синтезом нас, ипостасным телом каждого из нас в форме ипостаси пятого синтеза физически собою. И развертываемся на данной площадке физически ипостасно собою. Мы привыкли ходить с вами по залам, а теперь мы стоим на площадке. Но она имеет мощенный вид, причем так вот такие специфические кирпичи, можно сказать, как вот ваши привычные дорожки в Германии. Но владыка говорит, что это больше камни, это не специальный кирпич обожженный, это камни. Камни можно тоже пластично мять, поэтому там у владык другие технологии. Мы стоим на площадке. У нас в перспективе мы стоим лицом в сторону города. И вы видите город с многоэтажными зданиями, сквозь какую-то природу. Мы стоим на небольшой возвышенности. Спуск возвышенности идут растения, деревья. Разные лиственные деревья. Хотя встречаются и игольчатые. И чуть в перспективе вдалеке, небольшом, видится многоэтажный город. Вполне себе высокие здания. Внизу одноэтажные есть здания. Несколькоэтажные здания. То есть посмотрите на перспективу города. Кстати, многоэтажные здания здесь не все одинаковы. Хотя, когда мы обычно смотрим, все видят коробки. Прямоугольник или квадрат вверх. А сейчас вот я вижу архитектурное здание. Ну, допустим, очень высокое здание конусом. Только конус заостренный вверх. Снизу утолщение, потом с максимально быстрым заужением. И потом острие вверх. Такая интересная архитектура. Есть здание, которое наверху имеет овал. То есть не плоскую крышу, оно овальное сверху. А потом переходит четко в грани или прямоугольного, или квадратного здания. Есть здание, которое имеет закругленность наверху на крыше, то есть такое вот, оно полукруглой формы, но плоское по бокам. Вот сложно объяснить это. Просто посмотрите, архитектура разная. Посмотрели. Владыка приглашает нас пройти по дорожке. Эта дорожка довольно странная. Мы вроде идем медленно, но такое ощущение, что движемся быстро. То есть она как бы... Там пространство как бы движется сквозь нас, когда мы идем. То есть не только мы идем, а пространство сквозь нас идет. Если вы этот эффект поймаете, будет очень интересное движение. Итак, мы идем за владыкой Кутхуми по дорожке. Она мощенная, по бокам деревья. Я иду замыкающим. С дорожки вы не сдвиньтесь, потому что там специальная полевая защита, чтобы мы шли четко за владыкой прямо. Ну и понятно, что никто ниоткуда не выскочит. Мы просто идем. Там очень четко. Владыка приказал, тела начали двигаться. Вы просто сонастройтесь со своим телом. Как оно там двигается, как вы ощущаете это движение. Мы вошли в принципе в лес или в парк, потому что вполне ухоженная земля. Для владыки Кутхуми это реальный лес, где он живет, дышит, гуляет. А мы там в гостях. Движемся. Мы проходим мимо такого полукруга, где явно был фонтан, но он сейчас не бьет. В центре что-то похожее на чашу, конструкция. Ну, можно сказать, что из мрамора, красивая. Может быть, это какой-то цветок с чашечкой. Ну, мы огинаем его справа, а он находится от нас слева. Фонтан не бьет. Ну, там все символично, поэтому если бы бил фонтан, могли бы быть вопросы. Ну, фонтан действующий, Владыка смеется, говорит, действующий, да. Ну, когда надо, он действует, он не сразу. Двигаемся. Там очень хорошо работает безопасность. Если Владыки решили, кто-то из нас может наступить в фонтан, выключает воду, чтобы мы там не взаимодействовали с водной средой. Продолжаем двигаться. Мы слева проходим отдельную дорожку, которая ведет, ну, я бы сказал, к жилому зданию, которое многоэтажное. Этажей 7-8, я вижу. Наверное, 7 где-то. Нет, может, 8. Такие интересные окна. Не характерны многоэтажному зданию, но вот не буду говорить, какие, просто посмотрите на них. Они дизайнерские. Они непривычны для нас формы. Хотя, может быть, где-то такой дизайн есть. На физике, я имею в виду. Ну и мы подходим к впереди стоящему, прямо вот, прям дорожка на него выходит, служебному зданию. И останавливаемся перед ним. Владыка говорит, определите здание какого управления синтеза находится в этом здании. Мы сонастраиваемся с этим зданием, знаете, как вот проживаем или сканируем его, и на нас фиксируется эффект владыки, который находится в этом здании. Ну, если вы внимательно видите, туда ведет множество ступенек, достаточно такая высоковатая лестница. Ну, для нас с вами и 10 ступенек множество. На самом деле их больше. Мы стоим перед зданием управления синтеза человека Мории. Изначально владыки Мории. Создание просто эманируется, эффект Мории. Так как Мория занимается человеком, владыка подвел нас к этому зданию. И вот мы вступили в контакт, пытаясь распознать это. И таким образом по-человечески адаптировались нахождение и движение в экополисе метагалактики. Владыка говорит, теперь будем передвигаться не ножками, а перемещаться. Перемещение – это двигаться сквозь пространство. Мы синтезируемся с изначально вышестоящим владыкой Кутхуми. Возжигаемся синтезом изначально вышестоящего владыки Кутхуми. И возжигаемся сферой нашей команды пятого синтеза. Изначально вышестоящего отца. Ну, а теперь, вот пока сфера есть, обратите внимание, что команда, стоящая перед владыкой Кутхуми, больше, чем сидящая сейчас в зале. У нас там есть в команде люди не из нашей физической команды. Попробуйте их найти, от них звучат другие эманации. Так, прикольно. Это люди с других синтезов. Видно, бездельники, которых владыка вызвал, потому что они на синтезах не всегда участвуют. Там несколько человек с других синтезов, параллельно с нами ведут на выходных синтезы в других странах и в других городах. И вы видите несколько служащих из других синтезов, ну, которые в этот момент сейчас где-то проходят. Не всю команду, а вот немного там, человек 10-15. Но это много для нас с вами. Вот и увидите, как мы одновременно в разных городах вроде бы, а при необходимости владыка вызывает в одну команду всех нужных. Вот сейчас у нас команда на, ну, наверное, на треть больше, или даже чуть ли не наполовину, чем сидящая здесь в зале. И вот мы сейчас в сфере с владыкой Кутхуми. Возжигаемся сферой и переходим в здание матери планеты Земля. В зал приемов изначально вышестоящей матери планеты Земля с изначально вышестоящим владыкой Кутхуми. И становимся в зале пред матерью. Значит, небольшая площадочка, подиум. На ней стоит мама. Ну, буквально 5-10 сантиметров высоты. И мы стали командой перед ней. Ну, как бы это реальная живая мать планеты Земля. Она там живет. Это ее здание. Мы этот зал давно знаем. Я туда вот начинающие команды вожу. Она даже в официальной форме сейчас для приемов. Она смеется и говорит, граждан синтеза. Ну, не только нас. Понятно, что мы там по графику попали. Знакомьтесь. Это женщина среднего роста, женского телосложения. То есть большие яркие глаза. Ну, в общем, мне не дают особо комментировать, поэтому, пожалуйста, смотрите сами. Платье длинное. Платье коричнево-золотого узорчатого оттенка, так скажем. Бронза есть такая в оттенках платья, очень своеобразная. Платье закрытого типа с горлом, даже такой воротник есть стоячий, длинные рукава, пояс. Дальше без комментариев. И мы синтезируемся с Хум, изначально вышестоящей матери планеты Земля. Стяжаем синтез изначально вышестоящей матери планеты Земля, прося скоординировать каждого из нас и синтез нас, и адаптировать к материи первого вышестоящего присутствия метагалактики Фа явлением синтеза с физическим присутствием изначальной метагалактики. И явление каждого из нас и синтеза нас метагалактика Фа цельно, физически собою, а также прося адаптировать стяженные монады 1024-ричной концентрации присутствий метагалактики Фа каждым из нас и синтезом нас физически, метагалактически собою. И возжигаясь синтезом, изначально вышестоящая матери планеты Земля, преображаемся им, адаптируясь к деятельности и действиям на первом вышестоящем присутствии метагалактики Фа собою. Теперь мама показывает рукой, она открывает нам сбоку дверь. И мы из зала выходим пешком в маленький городок, где стоят двух-трехэтажные здания и живут люди. Мы должны пройти насквозь и посмотреть на это. Ну, в принципе, как вот у вас здесь, направо и налево, небольшие частные участки вокруг дома, там по-разному организованы, разная архитектура частных домов. И мы идем посередине по дорожке, направо-налево смотря, выходя из зала матери. Мама специально нас через дверь вывела на эту дорожку. Это не обязательно ее зал туда выходит, это просто она нас пространственно вывела. Нас знакомят с частными зданиями экополиса метагалактики. Кое-где вы видите играющих детей, даже стоит вот девушка или женщина смотрит на нас справа на одном из участков, когда мы идем. Дома самые обычные, там конус крыша, плоская крыша, по-разному. Архитектура разная, как и везде, то, что вверху, то и внизу. Вышли некоторые люди, вот мы там идем в сторону площади по этой дороге, и справа и слева стоит несколько человек, вполне себе взрослых, на нас смотрят, а мы на них можем посмотреть. Мужчины есть, женщины есть, старики есть, кстати. Пару стариков стоит, женщина в возрасте стоит. Там очень сложно с возрастом, там старик, не старик, просто так выглядит. И мы с вами вышли с воды Кутхуми на площадь, где идет пересечение трех, может быть, четырех, но я пока вижу три. Одна дорога, откуда мы пришли, и две еще выходят на эту площадь, как пересечение трех дорог. Может быть, четырех, подчеркиваю, я не все вижу, поэтому смотрите. По одной из улиц, так назовем, стоят уже как административные здания. Или такая сплошная стенка таунхаузов, или что-то типа такого, как улица такая, полностью застроенная стеночкой. По другой улице также продолжаются частные здания с участками. Мы стоим на площади. В центре площади какое-то небольшое возвышение есть. Мы возле него стоим, мы на него не стали. Может быть, фонтан, может быть, нет. Возвышение. Смотрите. Я бы не хотел комментировать, что это. Я бы хотел, чтобы вы сами посмотрели. Я просто подсказываю, что идет, а вы смотрите. И мы опять синтезируемся с изначально вышестоящим владыкой Кутхуми. Проникаемся сферой изначально вышестоящего владыки Кутхуми. И переходим в зал. Здание. Управление синтеза изначально вышестоящего дома, изначально вышестоящего отца. Метагалактики Фа. В мансардный этаж. За 256-м этажом. Становясь в зале изначально вышестоящего отца, здание управления синтеза и в Дива метагалактики Фа, и развертываясь пред изначально вышестоящим отцом в здание управления синтезом. Мы стоим вполне себе в здании. Мы стоим в крыше. Просто здание громадное по периметру. Но крыша вполне себе идет на скос. Конусом, я бы так сказал, четырехгранным. Стоит кресло, где сидит отец. Мы стоим пред ним. Владыка стал справа от отца, возле кресла. И мы синтезируемся с Хум, изначально вышестоящего отца метагалактики Фа, и стяжаем синтез изначально вышестоящего отца метагалактики Фа, прося преобразить каждого из нас и синтез нас, на явление экополисом метагалактики Фа. И возжигаясь синтезом изначально вышестоящего отца метагалактики Фа, преображаемся им. Вот теперь почувствуйте, как вроде бы синтез, но он другой в вашем теле. Вот чем отличается синтез матери от синтеза отца? Ощущения в теле. Не-не, в город мы больше не пойдем, мы по зданию сейчас пару залов сходим и вернемся. благодарим изначального стоящего отца. Ну, отец просто зафиксировал, особенно на новеньких, возможность ходить в Экополис и там присутствовать. А теперь мы ножками спускаемся по лестнице, очень широкой. К одной из стенок идем, вот со скосом, там владыка нас приглашает, там ступеньки вниз. Мы идем на этаж ниже. Такая широкая ступенчатая лестница, а потом она расходится направо-налево на две лестницы, чуть более узкие, чтобы спуститься на этаж ниже. И мы попадаем в холл на 256 этаже. Буквально впереди перед нами зал владыки Кутхуми. Открываются две высокие двери, и мы командой входим в зал. Владыка вам приготовил сюрприз. Что вы видите внутри зала? Вслух не надо, просто смотрите. Во-первых, в зале поют птички, реальные. Во-вторых, зал обустроен как маленький оазис с деревьями, кустарниками, дорожками. Ну, грубо говоря, как зимний сад, где порхают птички, обязательно скажу. Посмотрите на птиц. Ну, я бы сказал, что по некоторым деревья небольшие, бегают какие-то пушистики. Можно сказать, что белки, но, скорее всего, не белки, не совсем похожи на них. А может, такие белки. Может, еще кто-то это. Мы проходим по извилистой дорожке сквозь этот оазис, так назовем, или зимний сад. И дальше еще одни двери, которые открываются, и мы входим уже в рабочий зал владыки Кутхуми. Проходим в этот зал. Вот тут уже нет оазиса, ни птичек, никого. Двери за нами закрываются. И мы в привычном с вами зале, как мы ходим к владыке Кутхуми, когда что-то стяжаем. Только это реальный зал в здании на первом вышестоящем присутствии. По стенам можно посмотреть огненные письмена, если присмотреться. Выявить для себя какой-то текст. Перед нами впереди стоит владыка Кутхуми. Такой зал с высокими потолками. И мы синтезируемся с Хум. Изначально вышестоящего владыки Кутхуми. И стяжаем синтез синтеза изначально вышестоящего отца. синтезируясь с изначально владыкой Кутхуми, просим начать подготовку и переподготовку каждого из нас в любом режиме дневной и ночной активации для умения действовать по зданиям изначально вышестоящего дома, изначально вышестоящего отца, включая здания домов отца по присутствиям, частные здания каждого из нас, ныне существующие, в перспективе являемые, а также в зданиях экополиса, изначальностей служения, соответствующих команд, соответствующих подразделений и дива. И синтезируясь с хум изначального стоящего владыки Кутхуми, стяжаем синтез синтеза изначального стоящего отца и преображаемся им. И мы благодарим изначально вышестоящего владыку Кутхуми, благодарим изначально вышестоящего отца метагалактики Фа, благодарим изначально вышестоящую мать планеты Земля, возвращаемся в физическое присутствие, в данный зал. Собственное тело, явлением каждого из нас, и эманируем все стяжённое, возожжённое физически в идиво. В подразделение изначально вышестоящего дома, изначально вышестоящего отца Германии. Во все подразделения изначально вышестоящего дома, изначально вышестоящего отца участников данной практики. И изначально вышестоящий дом, изначально вышестоящего отца, каждого из нас, фиксируя на идиво каждого из нас возможность координации и действия по зданиям разных присутствий метагалактики Фа и первых вышестоящих присутствий метагалактики Фа и служение подразделения изначально соответственно. И, возжигаясь, преображаемся этим. И выходим из тренинга. Аминь. Сейчас я вам покажу один образ, будет перерыв, и вы с друг другом поделитесь, если кто-то что-то видел. Было бы неплохо это высказать. Это закрепляет и дает вам развитие. Если вы не видели, а просто участвовали, ваше ипостасное тело это накопило, у вас копится опыт, и рано или поздно количество перейдет в качество. Значит, сроков нет. У нас бывает, видят с первого синтеза. Подошли мне, говорили, просто видят. А бывает и позже, там, нескольких лет так и не видят. То есть вопрос в чем? Это вопрос не в том, как мы тут вам что показываем, или вас владыка учит. Это ваши способности. Это обязательно. То есть, ну, как музыкальные. А самое проблемное – это ваше накопление. То есть, если вы внутри там или блокируетесь, или боитесь, или у вас какой-то комплекс, к сожалению, насильно мил не будешь. Заставить его вас преодолеть мы не можем насильно. Ну и вот постепенно вот такими тренингами мы это преодолеваем. Поэтому здесь два варианта способности, которые надо постепенно развивать, если вы не видите, и ваше накопление, которое иногда мешает вам видеть. Нет, вы с удовольствием сейчас бы видели, если бы не боялись чего-нибудь там, ну, там или кого-нибудь там. И вот эти эффекты, к сожалению, там очень сильно сказываются на нашу деятельность. Ладно, теперь такой взгляд очень важный. Мне вот показали это в практике. Просто попробуйте это увидеть. Наша физика. Там первая изначальность 32 присутствия, вторая 64, третья 128, четвертая 256, пятая 512, шестая 1024, седьмая планета Земля 2048, метагалактика Фа 4096. И мы ходили с вами по горизонту восьмой изначальности. И были на первом вышестоящем присутствии. Потом изначальная метагалактика 8192, потом изначально вышестоящая метагалактика 16384, потом 32768, это центральная метагалактичная синтеза всех присутствий, а потом по 1024 изначальных присутствия, такой столб вверх, на 1024 изначальности. И на 1025 изначальности, в самом верху, изначально вышестоящий отец, куда мы ходим, стяжая что-то, ну, монаду стяжали. Мы были на восьмой изначальности. А на синтезе, на кацукуем в 1025. И в каждой из этих изначальностей есть изначальное присутствие. В отдельных изначальностях есть наши подразделения, пока всего 85. Надо минимум 256, желательно 512, прям до физики. Ну, вот так мы развиваемся. При этом это узко-узко показал столб, на чтобы вы запомнили. На самом деле это еще имеет громадную сферичность. И каждая из этих изначальностей – это сумасшедшее количество материи. Звезд, планет, галактик, супергалактик. Но мы это не видим, потому что все это объединяется через вот биологический эффект жизни на соответствующее присутствие соответствующей выразимости. И еще на этих присутствиях живут люди не только с нашей планеты, хотя, понятно, различать их мы пока не особо можем. Понятно, да? То есть есть человеческие существа и других планет, но они также там живут по присутствиям. Количество, качество, нам пока такие данные вообще не говорят, мы в этом не компетентны. Мы пока сами учимся быть метагалактическими. Но уже этот процесс идет. Масштаб увидели. Поэтому мы сейчас с вами ходили по восьмому горизонту. А на синтезе, когда что-то снижаем, выходим на 1025. При этом это я вам узко показал. На самом деле это 2048 супергалактик на каждом присутствии. В каждой супергалактике несколько сотен галактик, а то и тысяч, там, в зависимости от ее строения. Это сумасшедшее количество звезд и планет, которые компактифицируются в одно присутствие метагалактики Фа. Поэтому, когда я говорю 4096 присутствий, я говорю, ну, маленькая, да. Только если не считать, что каждое присутствие – это супергалактика во главе с планетой. В одной из присутствий наша планета главная над супергалактикой. То же самое, переходим в изначальную метагалактику, где 8192 присутствия. Там 4000 таких метагалактик, как наша. И наша планета главная в нашей метагалактики Фа. Наша человеческий тип биологического существования для этой эпохи метагалактической главной. Эпоха метагалактической очень большая. В изначальной метагалактике. В других метагалактиках соседних присутствий изначальной метагалактики, девятой изначальности, могут быть другие существа. Я знаю, что в одной соседней метагалактике существа не теплокровные, а хладнокровные, главные. Ну, в принципе, такие существа описаны в древней литературе. Вполне нормально, они разумные. И мы даже пересекались с ними вживую вот так же, как и в ипостасном теле, участвовали в совещании владыки Кутхуми определенном. Так как я там был не один, а 2-3 было видящих, поэтому мы между собой еще физически разговаривали. Ты видишь, это вижу. Ну, видимо. Понятно. Поэтому мы пересекались. Редко-редко. Нам часто не дают пересекаться. Только на совещаниях. Видели и других существ такого животного разума. Но я это уже не рассказываю, чтобы на вас не повлияло. Там эффекты разные бывают. Главное, что человеческая эволюция, она там сейчас главная. Примерно увидели масштаб. Поэтому на самом деле через присутствие мы компактифицируем громадное пространство метагалактики в более-менее удобоваримое восприятие для нас. И через присутствие нам легче всего переходить в любой масштаб расстояния по метагалактике. То есть не лететь сквозь все галактики в конец метагалактики, а перейти через пространство присутствия и выйти в другую точку звезды или планеты, понятно, да? Другой галактики, другой супергалактики. Поэтому отработка присутствий и умение там ходить и видеть, это не просто там игра, там биологический процесс развития ваших частей, а в перспективе это умение наших вполне технических конструкторов и аппаратов. И умение наше с вами биологически передвигаться по громадному пространству метагалактики сумасшедшему. У нас таких расстояний в голове не поместится просто. За счет 4000 присутствий. И выходить в любую точку метагалактики. То есть фактически это очень четкое, биологически нарабатываемое координация разных пространств и мерностей метагалактики в биологически адаптивном для нас масштабе. То есть, грубо говоря, карта передвижения по метагалактике. Но пока мы видим это количеством присутствий, а в перспективе на каждое присутствие будут зафиксированы соответствующие галактики, супергалактики, звезды, нумерации их, и появится громадная карта в суперкомпьютере, где на каждое присутствие будут заложены разные виды материи, ну, с очень большим количеством звезд и планет. И выходя координации технически на какую-то мерность соответствующего присутствия, корабль через это присутствие будет передвигаться в нужный сектор метагалактики, где существует несколько тысяч галактик и хотя бы одна супергалактика. Побывав там, возвращается в присутствие и через присутствие возвращается на планету Земля. Примерно представили? Вот такой план у отца есть по нашему развитию, в том числе, ну, такой технический. И вы должны понимать, что когда мы с вами ходим по присутствиям, и вы будете ходить по присутствиям дальше, там, на школах, вот, на службах, на занятиях, где там будете заниматься, это не для того, чтобы вы только там, некоторые так думают, после смерти жили. Это неинтересно. Это наоборот, для того, чтобы наше человечество жило этими присутствиями без смерти. Но это не значит, что физические тела не будут умирать. То есть слово «бессмертность» – это переход в иные состояния. Смотрите, «умер». «Мер» – это мера. Наши смыслы перешел в другую мерность. Если мы научимся видеть эти мерности, а у нас некоторые это умеют уже, то они просто будут видеть, как ты из этого тела перешел в другое тело, в другую мерность. Но ты не ощущаешь, что этот человек умер. Хотя тело его физическое при этом одеревенело, так корректно скажем. У меня уже был такой опыт, и мы так очень удивлялись. То есть мы участвовали в таком мероприятии, и видим одно тело, которое... И видим другое, которое живое. И то живое нам говорит, это уже не я, я там живая, а тут вот... Понятно, да? Поэтому очень интересные такие эффекты наступают. То есть наступает постепенно другая метагалактическая культура отношений. И вот, чтобы потом конструкторы, может быть, наши дети, внуки, может быть, у нас, смогли построить технику, вот эту многоприсутственную, многомерную, вначале человек, помните, человек видит только то, что знает. Значит, мы внутри себя биологически должны накопить умение действовать на этих присутствиях. Умение видеть, воспринимать. Это долгий процесс. Знаете, как вот в генетике накопление рецессивных признаков. Одно дело признак ходить по планете, а другое дело накопление рецессивных признаков ходить по присутствию. Когда они накопятся, количество перейдет в качество, и мы вот шестой раз на метагалактической начнем жить и осваивать больше пространства метагалактики. Чтобы это вообразить, знаете, это сродни морякам. Вот как Колумб из Испании поплыл куда-то в Новую Землю, не знамо куда, громадный океан, построил два утлых кораблика и поперся. И открыл Америку. До него тоже открывали Америку, я эту историю знаю, все правильно. Он пользовался какими-то картами предыдущих планет, понятно. Ну, для европейской цивилизации он первооткрыватель. Тут ничего не скажешь. Потому что тех других уже никто не помнил. Все. Но он же поперся. И вот эти путешественники, которые там сейчас в Антарктиду пытаются выжить там, на Северный полюс пытаются выжить, там еще куда-нибудь плавают. И вот всю предыдущую эпоху европейская цивилизация в том числе осваивала планету. Планета была неизвестна, таким же темным шариком являлась для людей буквально 100-150-летней давности. Многие участки планеты были неизвестны даже образованным людям. Даже сейчас иногда географические открытия есть, открывают новые острова. Там последнее открытие новых островов совершил один русский путешественник в 1908 или 18 году там, на Северном полюсе. Сейчас это острова Новая Земля называется. Раньше Николая II называли. Понимаете? Ну, так это 100 лет назад открытие островов было. Подо льдами нашли. Ну, это одно из самых последних открытий. Сейчас, говорят, где-то там в Полинезии что-то еще, какой-то островок нашли. Ну, понятно, да? То есть мы еще планету свою исследуем. А готовимся вот охватить таким же пространством путешествия метагалактику. А если не компактифицировать все пространство метагалактики вот этими присутствиями, мы в этом пространстве просто потеряемся. С учетом того, что эти пространства еще имеют такое количество времен, такое количество мерностных пространств, это не наши трехмерности. При этом ученые иногда крутят у виска, но при этом уже знают, что есть четырехмерность, есть пятимерность, а там, где трех и четырех и пяти, почему не 2048 мерностей? Почему все останавливается только на пятимерностей? Это наше восприятие останавливается, потому что мы не видим эти мерности, потому что мы их внутри не знаем. Но всегда есть группы, в том числе и группы развития духа и огня, которые в себе накапливают это, эманируют. Это дело посвященных и служащих во всей эпохе. То есть дело иерархии, а сейчас и служащих дома. И накапливая и эманируя своим странам, своим пространством, постепенно появляются люди, которые все легче и легче это осваивают. Вот так всегда развивалась цивилизация. И вы сейчас в той самой группе и в тех самых командах, которые уже действуют больше, чем в 8 странах и множатся фактически постепенно. То есть у нас новые страны, там фиксации филиала открывается. В Африке уже 2 филиала открылось. То есть там постепенное развитие. Причем из жителей самой Африки. То есть вполне себе не русские переехали, а учились в России. И фактически 2 филиала там создали. Да, вот вспыхнули, все. Там прикольно. Просто неожиданная такая ситуация, но очень интересная. И вот идет расширение. Вот именно активация метагалактической цивилизации по всей планете. И вот это как раз освоение метагалактики. Хотя мы пока так не видим. Мы видим, что это мы ходим по присутствиям, как вот внутренний рост духом и огнем. Да, это рост духом и огнем, потому что дух и огонь надо расширить на эту громадину. Но при этом в удобоваримых режимах, ну, чтобы мы могли это освоить. А потом это перевести в цивилизованность техническую, биологическую, пространственную и так далее, и так далее. И даже многопланетную, где будем расселяться и жить. И ближайшая такая перспектива, на нашей планете мы уже идем к 12 миллиардам, сейчас идем к 8. Но по стандарту, по плану отца будет 12. И фактически по плану первого шага отца 128 миллиардов по планетам, я не могу сказать только Солнечной системы. Ну, по Солнечной системе ожидается в сторону нескольких десятков миллиардов. Это уже запланировано, ближайшая перспектива шестой расы метагалактики для нашего человечества. Я не знаю, сколько для этого понадобится столетий, но с учетом того, что мы за столетие с миллиарда выросли в 8 миллиардов, и ускорение идет, то есть сейчас вот с 7 миллиардов до 8, это уже занимает 5-10 лет, да, то с таким ускорением, при таком расширении, в общем, первый шаг мы идем к 128 миллиардам. Цифра понятна, потому что у нас базовых 128 частей. Все во всем называется. Миллиард на одну часть. Не мое планирование там. Нам так сказали. Поэтому столько не поместится в нашей планете точно. Скорее всего, столько не поместится в Солнечной системе точно. И поэтому мы будем передвигаться на другие планеты, где мы будем расселяться. То есть, грубо говоря, если на каждой планете по 10 миллиардов, нам надо всего лишь 128 планет. Сейчас на нашей планете живет 8 миллиардов. Достаточно плотненько. Если учесть, что более-менее комфортно на нашей планете должно жить 4 миллиарда, ну, пускай пополам, то нам надо 256 планет, где будет жить метагалактическая цивилизация Земля. А? 25? Да, по 4 миллиарда, 128. Ну, 10 миллиардов, 2 планеты. А, ну да, 25. 25 планет. Это я уже делал. 256, моя любимая цифра, да? 25 планет. Но это тоже, в принципе, много, чтобы они жили. Угу. Увидели. Вот вы участвуете в таком проекте Отца, в его творении. И нашем творении в метагалактике. Ну, а для тех, кто так вот говорит, нужно это, не нужно, напоминаю слова Циолковского, который вот, в принципе, строил ракеты в космос первый, рисовал их. Он говорит, человечество пора выйти из колыбели, люльки, где оно рождалось, люлька это для младенца, и начать жить космически, как взрослый человек. Слова Циолковского. Это такой философ-практик столетней давности. Российский. Очень знаменитое имя для космонавтов там любой страны. Это не важно. Увидели? То есть фактически планета для нас люлька. И мы с вами как раз участвуем в процессе биологического выхода из нашей люльки, чтобы учиться стоять на ногах в космосе. Ну и последний такой эффект, чтобы вы запомнили. По науке вся Вселенная созидает нас. Ну и там маленький анекдот. Кто платит, тот и заказывает музыку. Если Вселенная нас созидает, и явно приложила массу усилий, немало усилий, чтобы нас создать, то рано или поздно она скажет, иди обратненько. То есть я тебя создала на планете, а теперь возвращайся во всю Вселенную, то бишь вот в эту метагалактику. То есть сами ученые, когда говорят, что Вселенная нас здесь созидает, ну, по логике вещей, раз она нас созидает, рано или поздно мы туда вернемся. Ученые не говорят, что нас созидает Отец, они говорят, Вселенная. Остается за кадром, кто создал Вселенную, чтобы она нас созидала. Да? Ну, такой маленький анекдот, логический. Вот в этом мы с вами участвуем сознательно. Это и рост духа, и рост огня, и рост служения в иерархии, и рост служения в Доме Отца. И в синтезе еще и проект новой метагалактической цивилизованности. Вот этим мы в синтезе занимаемся всего во всем. Сейчас 20 минут седьмого, это я вас адаптировал после этого. У нас 25 минут перерыв.